вопросов много. Мне хотелось их сейчас рассмотреть, может быть, кто-то уже и не присутствует, из тех, кто был, но вопросы практического характера по теме. По теме, и, может быть, рассматривая их, мы как раз с вами убедимся, насколько в практической жизни мы далеки от этих правильных понятий, и почему те или иные беды нашей жизни мы не можем терпеть. Вот здесь как раз в этих вопросах есть реальные примеры. Давайте мы их рассмотрим, вы не против? Вот одна из скорбей. Уволили из храма без объяснения причины. Заместитель начальника по хозяйственной части, испытательный срок был, человеку ничего не сказав, ну просто уволили и все, по закону имеет право. Не устроил администрацию, все, сказали до свидания, без особых объяснений. Какая реакция у человека, какие плоды в душе у человека? У меня мысль, что Господь не принимает моего покаяния. Уныние, и не знаю, как быть. Здесь прежде срабатывает печаль, когда самость наша, самомнение наше не может принять случившееся, попущенное Богом, случившееся что-то неприятное для нас, то при этом ущемляется наше самолюбие, нам неприятно то, что произошло. И потом эта сила сбрасывается либо в гнев, когда человек начинает в ответ говорить всякие злые слова, доказывать что-то свое, спорить, оскорблять, презирать, распространять потом слухи и все прочее. И второй вариант у людей более спокойных, не агрессивных – это печаль. Сразу одолевает печаль. Вот пример как раз так и написан. Печаль, что моего покаяния Бог не принимает. Раз меня из храма выгнали, мы же как говорим, мы к Богу пришли в храм, да? Пришли к Богу в храм. И вдруг Бог через вот администрацию храма не принимает нас, изгоняет. И у нас такое впечатление, что нас изгоняет Бог. Что наше покаяние, видимо, совершенно Богу не угодно, значит, мы зря трудимся, напрасно все делали, и уныние. Но после этого не сразу уныние, после этого сначала возникает печаль. Мы печаль и уныние часто путаем. Вот здесь есть разделение. Разделение, и в книге «Печаль», вот она, здесь ясно показано, чем печаль отличается от уныния. А вот от печали, если возникнет вот эта самая печаль, у печали есть опасное очень свойство. Печаль, как говорили отцы, подобно дыму, который отгоняет пчел. Пчеловоды используют дымарь, чтобы отогнать сот пчел, чтобы спокойно взять вот этот самый мед. Пчелы очень боятся дыма. Вот отцы сказали, что печаль точно так же отгоняет от нас благодать. Насколько враг точно бьет? Зацепил человека какой-нибудь скорбью? И в этой скорби, если человек не имеет знания правильного, откуда скорби бывают и какова цель этих скорбей, и как их преодолевать нужно, ничего человек этого не знает, опыта духовного нет, хлоп, печаль. Я не угоден Богу, мое покаяние Богу не нужно. Видите, как в точку попал враг. Человек разбит. Печаль отгоняет благодать. Человек остался без благодати, без содействия Божьей благодати. Синергия же должна быть. Человек с Богом вместе спасение человека делают. Бог без нас спасать не может. И мы без Бога спастись не можем. Только содействие, взаимодействие должно быть человека и божественной благодати. Итак, мы печалью отгоняем божественную благодать. Дальше что с нами будет? Но дальше мы как груша. Как груша, которую лупить будут с разных сторон. Ну, груша, я имею в виду, в боксе, подвешенная к потолку. Мешок, набитый опилой. Пинать будут с разных сторон. Или еще футбольный мяч на поле, который вот с этой стороны столько футболистов, с другой стороны две команды пинают его направо-налево. Вот так же бесы начинают с нами потом поступать. Если мы остались без благодати, мы отвергли благодать печалью. Всего-то надо было в этом случае принять это искушение, как попущенное Богом, как благо. Если мы теорию веры знаем, то мы должны относиться правильно к таким искушениям, к таким скорбям. А здесь при незнании правильного отношения, правильного понимания смысла этих событий, у человека, естественно, возникает печаль. Оставшись без благодати, человек уже ничего не может делать для спасения. Вот это уныние. Вот это уже уныние. Печаль, легко, очень удобно переходит в уныние, когда у человека опускаются руки. Вот в этой записке как раз звучит под текстом где-то такое настроение человека. Опускаются руки, уныние, все. Я ничего больше не могу делать, ни правила читать, ни акафисты читать, ни святых отцов читать, ни писания читать, ни в храм не могу пойти, каяться больше не могу. Что случилось? Как будто бы все человек потерял, всю веру потерял, разом вера умерла. То есть вера держалась не на правильном смысле понятия веры. Вера, даже если понятия были, была мертвая. Вот практический урок. Человек, в этом практическом уроке возьми, укрепи свою веру. Потренируйся, поупражняйся. Но если у человека даже понятий не было, вот как правильно отметили в начале, если понятий нет, то как человек примет вот такой удар? Неопытный, немощный человек думал, идет в храм спасаться, а там ему хлоп, подзатыльник, и не объяснив почему. У человека горе, горе, огорчение, печаль, руки опустились. Не знаю, как дальше быть. Видите? Вот такие мы немощные современные христиане. Но если порассуждать, не зная никаких деталей дела, хотя бы вообще порассуждать, почему так бывает, что нынешние современные христиане в состоянии своей немощи порой стремятся идти работать в храм, а какими-то особыми обстоятельствами Господь берет и не пускает их в храм работать. А бывает так, что Господь, как премудрый Отец Небесный, бережет нас. Бережет от того, чтобы мы, оказавшись в храме, не соблазнились бы и стало бы нам еще хуже, чем было раньше. Храм – это место особых искушений. Вместо особых искушений допускается тот человек, который уже натренирован в предыдущих искушениях, имеет духовный опыт. В храме слишком много видно вот это все, что внутри делается. Там часто видно священника, диаконов, там часто видно тех людей, которые приближенные к администрации прихода. Там видно вот их взаимоотношения, там бывают встречи в трапезной. Там многое видно то, что прихожанину из храма не видно бывает. Если мы готовы эти особые искушения терпеть, может быть, работа в храме пойдет нам в дополнительное укрепление, в дополнительное духовное развитие ради нашего спасения. Но не каждому человеку туда полезно идти. А тем более, если душа не готова терпеть вот эти искушения. Если вот душа получила такой отказ и не могла понести, то как бы душа понесла последующие искушения, которые там обязательно встретятся? Если священник во время совершения богослужения, он торжественно, чинно все исполняет, ни одного лишнего слова, тем более не слышно и не видно никакого резкого движения, грубости, какого-нибудь неправильного слова или действия, то в жизни-то ведь они тоже как мы, люди. И не всегда бывает так, что они достигли совершенства. Не всегда далеко бывает так, что в обычной жизни священник может вести себя как идеальный христианин. И в приходе можно слышать разные события, разные искушения, когда священник действует как администратор, например. Может сказать резкое слово, может как-то неточно или грубо выразиться. Есть простая речь, а есть проповедь, которую человек готовился, например, и говорит ее слаженно и четко. В простой речи может сказать что-то как-то налегке и не совсем так, как надо. В общем, здесь может быть вполне, что Господь уберег этого человека от больших искушений. Но при этом надо понимать смысл. Надо понимать смысл этих искушений, чтобы не отчаиваться от них, не становиться еще хуже, а принимать их из руки Божьей, как необходимое средство и удобное средство для облегчения нашей участи, для нашего спасения. Причина может быть разной. Одну из причин мы назвали. Поэтому не надо бы отчаиваться этому человеку, и не надо думать, что вот этот человек обязательно предназначен для работы в храме. И вообще приходится советовать малоопытным христианам не стремиться в храм работать, не стремиться, не бежать туда, не добиваться этого. И даже когда приглашают работать, надо хорошо подумать. Хорошо подумать, если есть духовник, обязательно с ним посоветоваться. Потому что для человека это может оказаться непосильным искушением. Тем более самим нарываться никак не надо. В то место, где искушения особенные случаются. Вот следующий вопрос. Как же в таком случае реагировать на подлость, на коварство, на предательство? Мы говорили на прошлой лекции, что вот эти самые скорби, которые на нас сваливаются, нужно принимать с миром. Вот это как раз вопрос, касающийся вот этой темы. Но если мы с миром начнем все принимать, когда нас будут и ругать, и оскорблять, и хулить, и клеветать на нас, и закономерный вопрос такой, ну так и подлость, и коварство, и предательство, все принимать, что ли? Если мы будем благодарить и кланяться при этом, то не приведет ли это к тому, что зло расцветет пышным цветом, не находя осуждения и сопротивления? Совершенно резонный вопрос, да, ведь, да? По мирским понятиям все так и есть. Мы должны быть борцы, мы должны быть активны, мы должны очищать общество, мы должны очищать мир. Для чего? Для того, чтобы построить рай на земле. Всем, кто против, будем бить в лицо сразу же, чтобы неповадно было, чтобы все были хорошие. Существует в государстве определенный аппарат насилия. Полиция, суды, тюрьмы. Мы же говорим, ну вот же, ну правильно же. А мы чего, христиане? Мы против, что ли, этого? Мы что, против судов? Тогда и армию, что ли, не надо иметь? Ну а кто будет родину защищать? Так там же и воевать надо. Там не только дерутся, еще стреляют, еще и ракеты всякие пускают. И там губят множество, например, врагов, противников. Ну то есть как нам, христианам, к этому относиться? Есть враги веры, которые хулят нашу веру, вводят всякие разные ереси, злочестия, проповедуют всякие такие богохульства, и причем доказывают, что это добро, что вот так именно надо верить. Не опираясь совершенно на учение церкви, на догматы, начинают вводить какие-то новые догматы, разоряют веру и церковь. Посмотрите, есть разные совершенно ситуации, в которых мы должны по-разному себя вести, как христиане. Вот здесь, если в этом вопросе речь идет о личных неприятностях, которые нам наносят, которые нам причиняют, личные неприятности, то когда мы говорим о личных неприятностях, то вот это все учение о скорбях мы должны четко знать и следовать ему строго. При этом мы не должны сильно или более всего беспокоиться о том, что эти злодеи так и будут теперь, значит, здравствовать, пышным цветом расцветут, и все общество у нас, значит, подавят и раздавят. Закон нам говорит по-другому. Личных врагов надо любить. Надо любить, кто-то знает. Говорят, надо любить. Вопрос остается в том, как так любить их. Букет цветов им в ответ. Реверанс какой-нибудь им сделать. Ну как их любить? Ну как? Люди говорят, ну как их любить? Говорят, а за что его любить? Вот вопрос самый такой дежурный. Если что-то сказать, что вы зачем ему вот такое наговорили? Вы зачем ему вот эту гадость, например, сделали? Он доказывает человек, так он мне гадость сделал. Я ему тем же самым ответил. Так что, говорит, ну никак не реагировать, что ли? Так он мне вот все гадостями меня вообще-то зальет со всех сторон. Вот желание справедливости. Желание вот этой земной правды, которая основана на Евангелии. Или на чем?
Нет, на суде.
На самолюбии. На самолюбии. Опять на той самой проклятой гордости. Я хочу, чтобы было так, как я хочу. А если я не дам сдачу, мне потом так обидно, так больно, спать не могу, сердце болит, из головы не выходит. Нет, надо пойти врезать, тогда я успокоюсь, мы говорим. Отомщу, потом буду счастлив. Так вот, это же не евангельский закон, это же другой совершенно закон. Если мы собираемся с вами, ну не собираемся еще, но думаем, что мы все-таки умрем когда-то, мы же должны это помнить. О смерти много говорили, сколько занятий провели. А после смерти суд бывает. А на суде Господь будет судить по евангельским заповедям нас. А евангельский закон говорит, любите врагов ваших. Речь идет о личных врагах. И при этом Господь не говорит нам, что если же они будут продолжать злобствовать, если будут расцветать пышным цветом, то ты им тогда поддай, да. Ты им тогда лично против тебя. Вот как они будут вести себя дальше, я за них не отвечаю. Я не являюсь полицейским, я не являюсь судьей, я не являюсь губернатором, администратором. Для этого в обществе есть определенные механизмы, есть определенные структуры, которые должны этим заниматься. Если какой-то злодей вредит обществу в целом, то мы имеем право написать заявление в полицию. Мы имеем право обратиться в суд, у нас есть такое право. Но при этом есть евангельский закон, который выше выше закона гражданского. Евангельский закон повелевает прощать. Для чего прощать? А? Чтобы нам простилось. Посмотрите, какой простой ответ. Для чего прощать? Он говорит, не могу простить, человек говорит, не могу. Спать не могу, есть не могу. Все, все, жить не хочу, пока не добьюсь своего, нет. И пошел добиваться. А евангельский закон говорит по-другому. Прощайте, и вам простится. Как остановиться такому человеку в порыве своей ярости и немедленного желания отомстить своему врагу? Вспомнить свои грехи. Но ничего не надо другого делать. Вспомнить свои грехи. Ну, если еще не изучал, то надо их изучить. Если нет никаких понятий веры, то надо их приобрести, эти понятия веры. Ну, как научиться жить по-евангельски? С изучения теоретических понятий, потом с изменения навыков. Второй этап, тяжелый, мучительный. Но если мы даже понятия не знаем, мы, конечно, будем поступать неправильно. Но вот если понятия есть, надо заставлять себя уже жить по этим новым понятиям, то есть менять вот эти греховные навыки, менять их, менять на более правильные, на евангельские. Итак, если очень хочется сделать зло в ответ, то я должен вспомнить о своих грехах. Я должен понять, что вот эти грехи висят на мне, они не прощены мне. Ну как я буду на суде Божьем отвечать и оправдываться пред Богом, если у меня вот столько-столько грехов? А никакого добра я фактически не сделал. Если человек себя оценит честно, то нечем оправдаться пред Богом. Но есть средство, уникальное средство. Только лишь простить нашего врага. Причем этот враг может нанести нам такую же рану, которая по степени тяжести бывает близка к тяжести тех грехов, которые мы совершили. Видите, у Бога как все премудро. За те страшные грехи, ну мы ничем не можем ответить. Так страшны эти грехи, так ужасны эти грехи. Нам надо только оценить их правильно. Если мы не умеем их оценивать, они кажутся нам какими-то пылинками, ну тогда, конечно, ради чего нам, праведникам, терпеть вот эти вот беды, обиды, оскорбления, искушения, всякие наезды? Для чего? Не хочется. Если мы праведники, хотя действительно и праведники все терпели с благодарностью к Богу, а мы лжеправедники, тогда надо сделать себя грешником. Не в том смысле, чтобы пойти нагрешить, мы и так уже немало нагрешили. Грешниками себя сделать, то есть в сознании ума своего посмотреть на себя правильно. Если мы увидим вот эту свою греховность и мерзость, и внутреннее состояние сердца, разберемся в этом, то мы, конечно, скажем, как мне пред Богом оправдаться? И божественная милость, и благость, и любовь божественная не может просто так покрыть мои беззакония, если я их не признаю, даже не каюсь. Если я не простил какого-то грешника, который против меня согрешил, то сам Бог сказал, он мне моих грехов простить не может. Такой закон. Я явлюсь на суд Божий, буду думать, что я вот это, наверное, уже покрыл, в этом покаялся, это исповедал. Я вот уже такие добрые дела сделал, а какого-то одного обидчика своего не простил. Как мне надеяться после этого на прощение от Бога вот этих всех моих грехов? Если этот один закон не спровергает все мои труды. Ну так святые отцы объясняли, это не выдумка наша человеческая, таково учение церкви. Итак, если мы с вами хотим получить прощение своих грехов, мы должны непременно и знать свои грехи, и прощать своих врагов, чтобы нам Господь наши грехи простил. Вот такой, кажется, простой закон. Итак, в отношении личных врагов Господь учит так поступать. Не думая о том, как они там дальше, что они там дальше, мы не их исправлять должны. А кого? Себя. У нас вот это главная первая задача. Причем кто-то говорит, вы эгоисты, говорят. Эгоисты, вы только для себя стараетесь. Ну, конечно, если мы себя не исправим, а будем исправлять других, то можно ли из своего неисправленного состояния кого-то исправить? Ну, а как? Ну, если я сам в уродливом состоянии духовном нахожусь, как я другому-то предложу учение о правильном состоянии, правильное поведение, как я его научу, как себя вести, если я сам вести себя не умею? Давайте себе представим, сидит неряха за столом, ну как-нибудь кто-то представляет, как маленькие дети едят, шлёп, ляп, тяп и все прочее. И вот сидит такой неряха и хочет научить другую такую же неряху, как правильно себя вести за столом. Ты не так делай, ты ложку вот так держи, ногами не дергай, ноги на стол класть не надо, а сам ногу на стол. Вот так вот не делай, говорят, знаете такие примеры у детей? Им рассказывают, что нельзя ноги на стол класть. Они выучили это понятие, хорошо выучили. И потом кто-нибудь приезжает или приходит к ним в гости, они говорят, а мы знаем, как себя за столом вести. Как, говорят, а ноги на стол класть нельзя. И хлоп, ногу на стол показывают, вот так нельзя, говорят. Вот, вот. Ну, это вот такой детский уровень, наивный, но для спасения он неприменим. Если мы сами будем думать, что переделаем вокруг нас мир находящийся, живых людей, которые в таких же грехах и страстях живут, сами находясь в этих же самих страстях, то ничего у нас не получится. Поэтому всегда в церкви должны были быть такие учителя, такие наставники, такие духовники, которые отличались новой, другой жизнью, жизнью другого качества. Потому что тот, кто живет точно такой же жизнью, как стадо, его нельзя ставить пастырем. Ну, потому что такой пастырь, который имеет уровень, качество овцы и стада, ну, чему он доброму научит? Друг друга тогда будем учить. Если он что-то и скажет дельное, то ему в ответ скажут: на себя посмотри, да? А что ты говоришь? Поэтому Господь в Евангелии так и сказал: слова их слушайте, а делам их не следуйте. Ну, вот времена немощные. Посмотрите, вот 2000 лет назад фарисеи отлично учили народ, отлично учили. Такими были великими проповедниками и показывали многие положительные примеры. А Господь говорит, что связывают бремена неудобоносимые и возлагают их, а сами и пальцем одним пошевелить не хотят. Вот так вот нас трудно научить, потому что мы тоже не слепые. Мы тоже все понимаем, мы уже в жизни опытные. Если нам будут говорить: вот так делайте, а мы будем верить, что сами делают по-другому, мы скажем: лукавят. Лукавят. Значит, говорят только так, для формы. Но если сами по-другому живут, значит и мы, а что нам тогда меняться? А какой смысл нам себя ломать, на кресте распинать, если они не распинаются на кресте? Вот так вот мы можем, находясь в церкви годами, мы можем смотреть немощи окружающих нас людей, в том числе и пастырей, и с этого брать пример. А Господь говорит: не надо делам таким следовать, худым. Надо слушать слова, которые сказаны в Священном Писании, и которые порой нам священники в церкви говорят. Если среди них есть такие, которые сами стараются искренне, и сами изо всех сил ведут эту кровопролитную борьбу, такого видно. Такого видно будет. Его нельзя будет не приметить. Он и говорить будет так, как он думает, как он понимает. И с сокрушением сердца будет это делать, а не с превозношением и самомнением, подобно фарисею. А как мытарь будет сам, вот такой же? Такой будет легко. Что делать? Терпеть нас, прощать будет нас, стараться вместе с нами выбираться из наших проблем, потому что он же понимает, что такое в жизни проблема. Тут один батюшка известный, он рассказывал про женщин, как это надо к ним относиться. Может, вы смотрели такое видео? Как-то он так там сурово выражается. Он говорит: все бабы дуры. Слышали, может, не слышали? Ну, не очень приятно это все даже смотреть. Но он говорит: ну, надо обшибать рога, говорит, ломом, ну, ладонью ребра. Вот так вот он рассуждает. Ну, то есть, так свойственно рассуждать не пастырю, а мужику. Ну, конечно, он по природе своей тоже мужик, и у него могут быть свои личные какие-то искушения, свой, может быть, горький опыт семейной жизни или его родственников, или его прихожан, которые приходят порой и жалуются вот на это все. Мужчин хоть и мало в храме, но они тоже приходят жалуются, батюшки, какие бывают жены иногда. Вот. И он вот так вот говорит, учит. Также вот, видимо, лекция шла, кто-то задал вопрос, и он вот так вот говорит: рога отшибать, говорит, надо. И он так говорит это мужественно, так сильно, ну, по-настоящему по-мужицки. Ну, то есть, есть два разных понятия. Есть понятие мирское, такое мужицкое, в обществе которое, когда вот так вот и так надо делать. А есть понятие евангельское. То есть, нам надо учить все-таки по-евангельски жить. Апостол ведь по-другому сказал. Он не сказал, что бабы дуры. Он сказал, что жена сосуд немощнейший. Правда? Как ласково, да? Жен прямо это даже утешает всех. Ну, вот это другой взгляд, да. Ну, а кто не немощный? А что, мужики не немощные, что ли? А по мужской такой природе хочется командовать, рулить. Не успел христианином стать, и всех строить хочется. равняйся мирно. Жене этот приказ дал, сыну этот приказ, дочери такой приказ. Кто не послушался, всем подзатыльников надавал. Ну, генерал такой в семье, да, нашелся. А сам что пошел делать? Псалтирь читать. Ну так бывает. Он говорит, я же духовный лидер, мне же надо заботиться о их духовном состоянии. Я буду молиться, они пускай работают. Ну, оригинальный такой вариант. Но да, даже в жизни руководители, они тогда вызывают уважение и авторитет среди подчиненных, когда он сам впереди, когда он сам показывает, как это надо делать. Ну, вот такой взгляд, что вот я духовный, я буду это делать, а вы такие вот бездуховные, плотские, а вы будете то, что я вам приказываю делать. Оно разве соответствует тому, как Христос себя вел? Совершенно противоположно. Сын Божий небеса оставил, пришел в мир. Невероятное вообще смирение. Творец стал тварью. Это даже объяснить, ну как-то понять даже невозможно, немыслимо. Мы попытаемся задуматься, какая-то степень самоуничижения. Так он не просто стал тварью, он еще и не в царских палатах жил. Он жил в обыкновенной простой семье, он работал с детских лет со своим приемным отцом. А в последующем, когда вышел на проповедь, он и сказал, что и лисицы имеют норы, а он не имел вообще где главу преклонять. А сколько клеветали, сколько оскорбляли, врали, притесняли. А потом предал один из учеников. Разве достоин был этого всего Сын Божий? То есть вот она степень смирения. Если сам Бог показал нам, как мы должны спасаться, если мы его ученики, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной, он говорит. То есть делай так, как я делал. Тогда спасешься. Ну тогда какие могут быть у нас там понятия, кому-то рога отшибать, там еще что-то. Исправлять, конечно, мы должны. И есть главенство в семье, закрепленное Богом. Но глава семьи не должен пользоваться как деспот своими полномочиями и унижать, там, отшибать рога, там, оскорблять кого-то и прочее. В церкви у нас все-таки другие понятия заложены. Ну, то есть, если мы встретим вот такую проповедь, то мы даже слушать не должны то, что говорят. Господь сказал, слушайте, что говорят, но делам их не следуйте. А мы тут и слушать даже не должны. Неудачная проповедь, мягко говоря. Ее, кстати, смотрит много в интернете. Она, видимо, нравится, особенно мужикам верующим. Но там, так знаете, это превозносится мужская часть в церкви, что прямо ух.
Еще лучше для профилактики.
Ну да, там примерно такое он и говорит, вот с таким примерно настроением, что ведь надо делать постоянно так, чтобы ну, неповадно было, чтобы там до ума дошло, потому что исправлять надо, иначе испортится совсем. Итак, личных врагов надо любить. Есть враги Родины. К таким как относиться? С такими вот надо сражаться, сокрушать их надо, да. Таких надо сокрушать. Здесь еще совершенно другой взгляд. Куда девалось смирение? Это что, другое какое-то смирение? Как к этому относиться? Личных врагов, да, смиряться надо. Перед их натиском, перед их наездами, перед их оскорблениями. И даже ударили по одной щеке, и другую надо подставлять. При этом, еще вернемся чуть-чуть назад, смирение перед людьми не должно превращаться в человекоугодие. Здесь есть определенная грань, за которым мы тоже в смирении не должны переходить. Если от нас требуют смиряться в том случае, когда это уже связано с грехом, это уже связано с нарушением евангельской заповеди, и тогда мы смиримся перед сильными мира сего, перед начальством, может быть, даже случится такое, что кто-то из духовных наставников по ошибке потребует от нас совершить какой-то грех, то мы должны здесь извиняться и отказываться говорить, или муж от жены будет требовать совершения греха в семье, хотя он и глава семьи, но и здесь жена должна сказать, вот во всем готова и согласна слушаться тебя, но в грехе не могу, не могу. И если такое смирение жена проявит без скандалов, без ссор, ну, как бы не обижался муж, как бы не злился, ну, если он, у него нет открытой ненависти к своей жене, то он с ропотом, может быть, с огорчением, но все равно вынужден будет согласиться с ее позицией. Причем, если жена добросовестная, кроткая и смиренная, и во всем мужу служит, и все у нее вовремя и сделано, и все чисто. Но как такую жену оскорблять, если она отказалась от совершения смертного греха? Ну, такую же жену жалко будет оскорблять, она же хорошая. Вот, поэтому если жены христианки со смирением и кротостью в семье себя ведут, если семья еще есть, то тогда смирение в том, чтобы исполнять евангельский закон по отношению к ближним. А нарушение евангельского закона будет человеку угоден. Это уже не смирение. Итак, что касается внешних врагов, нам здесь церковь повелевает сокрушать их. То есть, если требуется защита Родины, Отечества, веры, то мы должны идти воевать, во время боя убивать врагов. Если при этом гнев и ярость в человеке, которая необходима при этом, травмирует душу человека, то церковь после таких военных действий, она предлагала воинам пройти небольшой срок епитимии. И не как наказание, а как целительное средство для того, чтобы душа несколько успокоилась, несколько отдохнула вот от этих страшных кровавых сражений, в которых и гнев, и ярость, они необходимы, но они там имеют форму праведного гнева, праведной такой ярости, без которой врага не убить, невозможно победить. Если быть вялым, таким же, как по отношению к ближним, смиряться, ну, надо выйти на поле боя, бросить оружие, все, и стоять, ждать, когда тебя убьют. Но так на войне не положено воинам себя вести. То здесь другое отношение. Еще третий вариант, когда враги веры есть. Вот врагов веры, как к ним нужно относиться?
Ненавидеть.
Гнушаться их нужно. Гнушаться. Почему? Потому что вера самая драгоценная у нас в жизни. Если вера наша основана на четких определенных понятиях, которые называются догматы веры, если кто-то будет эти догматы искажать, то во все прежние времена в церкви после таких, против таких людей и обличали их, и даже собирали соборы, и предавали их анафеме, если они твердо стояли в своем заблуждении. Но ни в коем случае такое заблуждение не должно было допускаться до церкви. И когда церковь объявляла вот это ложное учение ересью, а любая ересь – это хула на Святого Духа, то таких изгоняли из церкви. Так, чтобы очистить церковь вот от этого лжеучения, от этой хулы на Святого Духа. И здесь отношение к еретикам также было непримиримое. Их в физическом, телесном плане не убивали, хотя перекосы всякие были, особенно в католическом мире. Но тем не менее, гнушаться общение с ними. И мало того, есть даже постановление собора, кажется, 6-го собора, где говорится, что с иудеями даже в баню ходить нельзя. Причем попытка исказить это правило и заменить слово «иудеи» на «евреев», и сказать, что с евреями в баню ходить нельзя, это неправильная трактовка совершенно. Здесь речь не идет о национальной принадлежности человека. Здесь речь идет о религиозных его взглядах. И церковь предупреждала во все времена, что с людьми, которые имеют противоположные религиозные взгляды, с ними в общение входить нельзя, потому что от них очень легко заразиться. Мы можем с ними жить рядом вместе, можем по соседству, на работе работать, в транспорте с ними встречаться. Никакой религиозной вражды мы не должны допускать. Но у нас нет никакой причины вступать с ними в какие-то дискуссии, полемики, религиозные споры. Пускай этим занимаются богословы. Мы должны иметь веротерпимость к ним. Но тем не менее, входить с ними в близкое общение, под банями понимается не просто мыться в бане. Бани того периода – это места общественного досуга были. И там, кроме самой бани, в которой там мылись, там были такие аудитории, кабинеты, в которых люди собирались и часами там проводили время. Говорили на разные темы, проводили там разные мероприятия, совещания и все что угодно. Вот, оказывается, как были устроены в те времена бани. Поэтому и постановление собора, оно вот такое, что не надо с ними ходить, входить в близкое сообщество, в дружбу. И даже сказано, что от врачей, даже от них, лечение не принимать. Удивительно вообще. Даже лечиться, говорит, у их врачей не надо, говорит собор. Ну почему так? Ну потому что если врач вылечит, то какая благодарность у нас бывает, да? Из этой благодарности мы готовы и послушать, и угодить там, не только заплатить человеку за работу. И его взгляды при этом нам уже неудобно будет отвергать. Давайте себе представим, вот какой-то врач спас нас от какой-нибудь смертельной болезни. И после этого случилась такая встреча с ним в свободной обстановке, и начали рассуждать там о том, о сём. И он высказывает свои религиозные убеждения, в которых, например, содержится ересь или хула на Бога. Хула на церковь, например. Мы как должны реагировать? Он же нам жизнь спас. Ну что, молчать сидеть? Поддакивать? Так вот, мы же как делаем обычно? Мы говорим, ну что, я с ним спорить буду? Он мне жизнь спас. Я его уважаю. Сейчас я его огорчу, если начну с ним спорить. И в этом случае мы выбираем себе взять и промолчать. Это как называется? Молчаливое согласие. Ну так мы же побоялись. Обличить зло, ложь мы побоялись. Нам ведь не обязательно спорить в этот момент. С этим мы сталкиваемся не только в банях. Мы с этим сталкиваемся на работе, в транспорте, при встречах со знакомыми, за разными мероприятиями, застольями на работе и дома, где угодно это все происходит. И мы, современные христиане, не должны быть здесь безразличны к этому. Если при нас кто-то начинает хулить Бога, веру, церковь, то мы, по крайней мере, должны сказать, я с этим не согласен. Вот у меня нет с вами желания спорить сейчас, дискуссию богословскую устраивать, драться тем более. Вообще, не собираюсь это все делать. Но я не согласен. У вас здесь свой взгляд, у меня совершенно другой взгляд. Вот этого достаточно, чтобы отделиться вот от этого богохульства, отделиться, отстраниться от него, дистанцироваться. Если я этого не сделаю, я молчаливо согласился с грехом, например, богохульства. Ну и кто я потом? Какой я христианин? Благодать от меня должна сразу отступить, если я промолчал, если я согласился с грехом богохульства, который кто-то сказал. Хулят священников, хулят церковь. У вас там такие, вот как сейчас говорят, попы там, архиереи там и все прочее. Но есть факты. Мы что, слепые, что ли? Мы глухие, что ли? Да, мы говорим, ну да, есть факты. Но почему вы говорите так огульно о всей церкви? Я не согласен. Я знаю другого епископа, я знаю другого священника, который живет по-другому, ведет себя по-другому. В народе же говорят, в семье не без урода. Но факт есть факт, может быть такое. Церковь воинствующая, земная, и здесь могут быть разные происшествия, в том числе не только среди пастырей, но и среди мирян. Но это не значит, что теперь надо хулить всю церковь. Вот так максимально спокойно, максимально по-доброму отделиться, сказать, что я с этим не согласен, извините, хоть это начальник сидит, или хоть это врач, который спас нам жизнь. Но мы не должны за свою жизнь предавать веру. Это же что? Вот такое же испытание может и в жизни прийти. Или отрекайся от Христа, или сейчас тебе пытка будет, или голову сейчас тебе отрубят. Так мы вот на таких простых примерах, если не научимся, то в серьезном испытании мы как выдержим? Мы там не выдержим. То есть надо вот учиться здесь, на маленьких таких простых примерах. В семье, в обществе, на работе, среди знакомых. Ну, стараться вот так вот все-таки не соглашаться молчаливо. Пусть у нас нет опыта богословских споров. Пусть у нас нет надежной уверенности, что я, скажем, могу отстоять истину. Но я должен говорить, что я не принимаю этого, я не согласен с этим. Хотите поспорить, я вас могу в храм привести, может быть, там у вас получится. Я не для спора. Я говорю, чтобы не соглашаться с тем, что я не принимаю. И вот в отношении врагов веры, в частном бытовом плане, вот так надо себя вести. А в плане церковном, то всегда в древней церкви собирались богословские комиссии, соборы даже, при которых осуждалась ересь. Итак, церковь православная во все предыдущие века выработала свое догматическое учение, которого мы с вами должны держаться до конца. Не изменять никаких догматов, не вводить никаких новых догматов, которые будут противоречить старым догматам. Не уклоняться от них никак. И мы сейчас, простые миряне, что скажем? А мы их откуда знаем? Мы же не знаем их. Не, ну хотя бы что-то мы должны знать, да? Ну хотя бы в каком-то вот объеме. Да, вот символ веры, мы же читаем его каждое утро. На литургии каждый раз поем. Ну хотя бы мы должны понимать, и в законе Божьем есть толкование. У святых отцов есть объяснение символа веры. Ну хотя бы основные-то догматы мы должны хоть как-то знать. Если от церкви, которая хранительница истины, откалывались еретики, то они откалывались и уходили навсегда, как ветка, отломившаяся от дерева. В ней нет больше соков, в ней нет больше жизни. Она больше не может листочки давать, она может цветочки не может давать, она плодов больше не может приносить. Ведь так? Я, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, святитель Киприан Карфагенский, вот его статья о единстве церкви, вот если я по памяти не ошибаюсь, там вот так удивительно и просто все говорится. Ну, если от дерева ветка откололась, пускай эта ветка большая очень была на дереве, приносила много плодов, но если она откололась, Сама, добровольно взяла, вот и отрубилась от дерева. И все, валяется она дальше. Но она засыхает, она же бесплодна. Если сказать, что ветка сама по себе дальше может жить, это же противоречит природе, здравому уму противоречит. Вот так вот догматы. Если кто-то будет внедрять новые догматы или будет отрицаться от тех догматов, которые были в православной церкви, так, ну, еретики, ересь. Мы можем и об этом поговорить, я не против. Все равно уже тут запретили, там закрыли, отовсюду изгнали. А мне уже пишут угрозы. Пишут такие угрозы, что говорят, договоришься. Тебя скоро сектой назовут, и вообще тебя отлучат, говорят, от церкви. Я думаю, ну кого сектой называть? Меня, что ли, лично? Ну секта же это сообщество какое-то, да? Вот у меня нет никаких организаций. Я специально не открываю никаких движений, никаких организаций. Хотя можно было бы пойти в этом направлении, создать какую-то структуру, общественную православную организацию. Во всех городах народ собирается, не только в Москве. Куда бы ни приехали, ну в пределах 100, там, чуть меньше, чуть больше людей собирается. То есть люди хотят слышать о покаянии, пока еще не гнушаются, не бегут, помидорами гнилыми яйцами не кидаются. Вполне охотно и добровольно слушают, по 5-6-7 часов не отпускают еще после лекции. Когда уже на носилках надо уносить, я уже потом ползком говорю, все, аминь, говорю, уже ни язык, ни голова, ни ноги, ничего не работает. Вот так народу там можно сидеть сутками, сидеть, не уезжать, они говорят, переселяйтесь к нам, говорят. Я говорю, ну какая разница, у нас гонят, к вам переселюсь, у вас будут гнать, ну какая разница. Поэтому в народе сохраняется еще стремление ко спасению, желание знать покаяние сохраняется, но при этом злобствуют, что-то злятся. Один там меня объявил псевдоправославный гуру. Гуру псевдоправославный. Это Дворкин. Не буду скрывать фамилию этого человека. Вот Дворкин, главный сектовед в нашей церкви. Вот этот главный сектовед, он как-то... Ну да, что обращать внимание, я уж тоже так решил. Я ему письмо написал, попросил объяснить, что он такое там у себя на сайте выставил. Он даже не ответил, он проигнорировал просто. Вот о нем говорят, что у него такая какая-то позиция, вообще странная, даже в человеческом плане странная позиция. При этом он готов даже то, что в православии основано на святых отцах, на священном предании церкви, но что сегодня, например, забыто и делается как-то по-другому, вот если возродить вот это вот древнее, ну о чем мы пытались говорить в плане аскетики, в плане покаяния, он считает, что это уже все нельзя. Это уже, говорит, сектантство. Вот его взгляды. То есть любая секта основана на ереси. Вот если ересь какая-то есть в вероучении, тут образуется группа, течение людей, какое-то там отделение их от церкви на основании кривого учения. Да, там образуются секты. Как образовались секты протестантские, сколько их сейчас в мире? В учении у них всегда есть ересь, всегда есть ложь. Неправильное понимание о Христе. Сказать так, что мы с ними верим в одного Христа, это невозможно. Невозможно. Если мы скажем, что мы верим во Христа, и они скажут, мы тоже верим во Христа, давайте дружить. Мы как раз относим здесь к третьему вопросу, а как относиться к врагам веры, ну, к еретикам, например. Их врагами веры приходится поневоле считать не врагами в жизненном плане, а врагами веры, потому что они вносят свои искажения в веру, ереси, которые церковь всегда считала богохульством, хулой на Бога. И поэтому они становятся врагами веры, потому что они хулят истину. И мы тут виноваты, что ли? Это же они придумали другие понятия. Если, например, кто-то из них считает, что у Господа Иисуса Христа Матерь Его, Пресвятая Богородица, имела еще других детей. Ну мы что, с ними соглашаться, что ли, должны с таким богохульством? Ну как с ними дружить? Если нам скажут, что да ладно вы, мы так думаем, вы так думаете, это что, принципиально, что ли? Пойдемте добрые дела вместе делать. И пойдем вот так вот в обнимку, значит, да добрые дела делать. Так мы с ними, значит, уже никаких противоречий, никаких проблем. На основании веры как-то мы с ними можем объединиться, что ли? А другие говорят, что вы же, говорит, иконам, говорит, поклоняетесь. Это лопаты. Лопаты, говорят. Они верят в такого Христа, который как будто бы не желает, чтобы его образы были в церкви на земле. Как будто бы не желает. Но это же ересь. Церковь осудила это как ересь. Такая борьба была жуткая. И руки отрубали, и иконы жгли. Но все-таки церковь определилась в этой истине. Ну так а если они до сих пор так считают? Они не признают учение нашей православной церкви. И они убеждены, что мы молимся на лопаты. И ссылаются на то, что в Ветхом Завете Господь запретил всякие изображения делать. Ну, даже в Ветхом Завете Господь велел Моисею сделать медного змея. Помним ведь? Ну, даже в Ветхом Завете есть такой факт, что и там изображение было сделано. И тот, кого змея ужалит, если вовремя обратился в направлении этого медного змея и произнес какие-то слова там, он не умирал. Вот как. Ну, да даже это изображение в Ветхом Завете есть. И если сейчас руководствоваться Ветхим Заветом, тогда нам надо рыбу без чешуи можно есть? Нельзя, там всякие парнокопытные, непарнокопытные. Тогда все принимать, что из Ветхого Завета. Ну так Ветхий Завет закончился. Теперь Новый Завет, многие-многие постановления Ветхого Завета, они сняты с повестки дня. Все. Они не имеют того значения, как это было тогда. Потому что они тогда носили какой характер? Прообразовательный. Прообразовательный характер. Ну все. Кончились прообразования. Христос пришел. Спасение уже нам пришло. Другие говорят о том, что Господь Иисус Христос имел страсти, родился и имел страсти, такие же, как мы с вами имеем. Нормально? Ну как мы с такими будем рука об руку ходить? Это же хула на Бога. Это богохульство, откровенное богохульство. Такая ересь существовала в древние времена. Феодор Мопсуестийский. Так и нынче некоторые так думают. Его осудили, предали анафеме это учение. Но если сегодня кто-то из называемых себя христианами будет продолжать думать так, что Господь Иисус Христос вплоть до креста вел борьбу с этими страстями с греховными, страстями греховными, и только на кресте исцелил вот эту свою человеческую природу, тогда возникает вопрос, а жертву, когда Господь за нас принес? А когда? Тогда второго распятия не было. Если на кресте Господь исцелил свое человеческое естество от этих вот страстей, с которыми всю жизнь бедный боролся, тогда и жертва не принесена, искупительная за нас, но тогда и богохульство это нам что, принимать, что ли, соглашаться? Они же верят в другого Христа. В другого Христа, в какого-то верят, который всю жизнь боролся со страстями. А мы по-другому верим. Господь безгрешен был. А непорочные страсти, которые в нем проявлялись, голод, жажда, немощь, слеза и сама смерть, это было принято им добровольно. Не вынужденно, вот как мы сами это терпим по неволе и умираем по неволе. Он добровольно это все воспринял и совершил ради нашего спасения. А другие говорят, нет, он по неволе это все на себе нес. Так они в другого Христа в какого-то верят. Поэтому как мы, православные христиане, можем забыть наши догматы, можем забыть то, что в церкви называлось ересью, что было предано анафеме, забыть, значит, истину, которая сформирована всеми веками жизни православной церкви, и взять, начать брататься, объединяться с теми, кто в другого какого-то Христа верит, но как-то по-другому совершенно верит, у них другой какой-то Христос. И мы с вами, если хотим до конца оставаться православными, мы не должны впадать в такой соблазн. Вот поэтому, братья и сестры...
Название придумали обряда веры.
Не, мы догмата веры. У нас догматическое и нравственное предание церкви мы должны сами хранить до конца. Догматическое и нравственное предание. Нет, да хоть что они пускай говорят. Мы не в обряды верим. Давайте мы, православные христиане, отвечать правильно на такие претензии глупые, несерьезные претензии. Мы верим в догматы, которые есть основные законы церкви. И мы верим в священное предание церкви, в нравственное учение церкви. То есть учение о покаянии. Ничего нового мы вносить не собираемся. И соглашаться с какими-то отклонениями от этих догматов мы не собираемся. Обряды необходимы, потому что обряды – это внешняя сторона таинства, которая помогает нам приготовиться душой к таинству. Вот наше отношение к обрядам. Называть нас обрядоверами – это просто бессмысленное оскорбление. Но нужно от этого отрекаться и отвечать им разумно. Обряд – это та внешняя форма, под которой происходит совершение таинства. Обряд помогает подготовиться нам. Какие иконы? Зачем образы эти? Образы зачем? Для того, чтобы подготовить дух свой к принятию благодати. Кроме того, есть чудотворные иконы, чудотворность которых засвидетельствована. Так, следующий вопрос был такой. Как отличить от Бога эти скорби или от собственного недомыслия и нерадивости? Вот, немножко необычный такой вопрос. Зачем-то нам надо разделить. То есть, как я вот в ту или иную скорбь попал? Нерадение мое, мою лень или мои страсти меня туда завели? Или все-таки эти скорби от Бога? Вообще, отцы так говорили, что пока человек не загладил все свои грехи, пока не победил с Божьей помощью страсти свои, то все скорби – это следствие наших грехов. Только тогда, когда человек по милости Божьей загладит вот эти свои грехи и победит с Божьей помощью страсти, вот тогда попускаемые Богом скорби могут носить другой характер уже. Они так говорили, что терпение незаслуженных скорбей – это особо полезное дело. Терпение незаслуженных скорбей. То есть часть скорби – это те, которые мы сами заслужили своей жизнью, своими грехами, нерадением или ленью.
Пример Иов.
Иов многострадальный? Ну да, это уникальный пример в Священном Писании, когда это был действительно праведник ветхозаветный. Господь попустил ему невероятной степени скорби, и при этом Иов никак не мог понять, в чем дело, почему. И пытался попросить с Бога отчет. За что, Господи? Зачем? И когда пришли три его друга, и, глядя на него, сидели три дня, молчали вообще, ничего не могли сказать, зная то, что он потерял в жизни, и видя то, что с ним случилось, не могли просто ничего говорить. И потом, наконец, заговорили, и ничто иное не могли сказать, как: «Иов, признайся, в чем ты согрешил, покайся перед Богом». Потому что вот так просто Бог такие скорби попустить не может. А вот Господь этому праведнику попустил такие великие скорби. Особый удел праведников. Так, чтобы через эти особо тяжкие искушения глубже смирился дух его, сокрушился глубже, чтобы он достиг того действительного состояния нищеты духа, которое блаженно пред Богом. И первоначально он как бы требовал от Бога объяснить, в чем дело и почему. А потом он сказал, что вот теперь я вижу себя, что я прах и пепел. Этот прах и пепел не имеет права потребовать с Бога объяснений и доказательств того, что Бог прав. При любых обстоятельствах, виноват я, не виноват. Божий промысел велик, всесилен, благ. И если мы не сомневаемся в этом, то любая скорбь, она будет принята нами как бы добровольно. Если мы чего-то не хотим, то мы не можем это переносить. Оно нам противно, мы протестуем, против него воюем. А если мы примем как свое, как необходимое для меня, тогда мы уже как переносим? Охотно, легко, охотно. Ну вот, например, пришла весна, мы говорим, нам надо копать огород, опять пора огород. Время же садить, мы сейчас не пойдем копать или рассаду не посадим вовремя, урожая не будет. Что есть будем? Мы охотно идем копать? Но когда понимаем целесообразность того или иного дела, мы идем и охотно его исполняем. Почему? У нас появляется к этому добровольное желание, да? Желание. Да еще родственники, если не хотят идти на огород, мы что им говорим? Мы их еще обличим, вот так и так назовем, еще поругаемся с ними. Вы лентяи, такие разы такие, и у нас от этого энергия еще прибавляется. Мы в два раза больше еще копать, быстрее будем. То есть вот что значит принять нам охотно и добровольно то, что тяжело в жизни или даже неприятно бывает. Вот точно так же и скорби, как говорят святые отцы. Если человек осознает значение и смысл скорби и понимает, что она нужна ему для спасения, и свое вот это нежелание и несогласие отвергает, как свою греховную волю отвергает, и понуждает себя принять Божью волю, такую, как она есть, Божью волю, попускающую вот эту самую скорбь, то тогда эта скорбь становится для человека уже не чужой, не назначенной кем-то, а какой? Своей. Как своя уже становится. Не поняли смысл? Пока я не пойму значение и смысл скорби, Пока я умом своим не осознаю, что мне это нужно для спасения, до тех пор я скорбь не принимаю, я ее отторгаю, она мне неприятна. Если я ее терплю, то с большим напрягом. Но как только я пойму умом, что это мне нужно для спасения, что это мое, что это назначено мне Богом самим, тогда я принимаю ее охотно, как уже свою. Как свою. Я же ее принял умом, она мне нужна. И то, что мне было еще противно еще 15 минут назад, поразмыслив правильно, оно становится уже охотно принимаемым. И делать ее или скорбь отнести уже легко, нетрудно. Еще непонятно? В очередной скорби, как что-то случится у кого-то, вот так попробуйте, что это мое, это мне надо. Вот так мы делаем любую работу в жизни. Любую работу, которая нам дает какие-то блага, какую-то пользу. Так мы идем на работу, хотим, не хотим, с утра встаем, едем, приступаем к этой работе, весь день работаем, хотя это и тяжело, и устаем, но мы работаем, заставляем себя. Зачем? Чтобы иметь вот те средства, на которые жить. Причина есть, да? И мы сознательно идем и работаем, так? Но так же точно и скорбь. Это духовная работа. Если мы сознательно, умом своим будем понимать, что здесь я получаю духовный заработок, то есть свое спасение, заглаждаются мои грехи, побеждаются страсти, происходит упражнение в добродетелях, исполняется евангельский закон, тогда уже охотно ее можно будет терпеть. Удивительно, да? Теоретически просто удивительно. Одним размышлением ума, правильным размышлением ума, мы уже готовы принимать скорбь как выгодную для нас. И уже не как что-то чужое и постороннее, свалившееся на нас и неприятное, а как свое уже, необходимое и даже полезное. По крайней мере, мы можем почитать об этом в книге «Елеотропион» митрополита Иоанна Тобольского. Или у нас где-то в аудиозаписях есть целая серия таких лекций о Божьей воле, Божьем промысле, как Бог печется о праведниках, повесть о патриархе Иосифе. И несколько там таких тем рассмотрено. Как-то так уметь принимать Божью волю, такую, как она есть. То есть как терпеть скорби и искушения для своей пользы, как их нести охотно. Так вот здесь, в данном случае, если мы хотим точно знать, что это, я что-то сделал не то, и случилась беда, или это от Бога мне назначено, то тогда мы, по крайней мере, можем вспомнить некоторые случаи, когда мы явно зазевались, явно должны были куда-то попасть, и вдруг каким-то образом, чудом, например, остановились. Это водители нередко говорят на машине, которые машину водят, говорят, что вот авария неминуемо была, и вдруг каким-то непонятным для меня движением своих рук я повернул руль и этой аварии избежал. Вот когда Божий промысел не видит пользы в том или ином событии, а событие может быть очень опасным для нас, то тогда Господь, рядом присутствующий всегда, Он избавляет нас от этого чрезмерного, трагического искушения. Например, спасает жизнь людям. Когда спасение жизни происходит неведомо как, мы только потом замираем, пот холодный, значит, ударяет нас, и не можем прийти в себя, размышляя несколько секунд, вот что бы было сейчас, если бы вот это все произошло. А сделал что-то, чего не планировал и чего не осознавал. Как сделал? Вот здесь явно Бог вмешивается в жизнь, в мир, в наши действия, для того, чтобы избавить нас от какой-то чрезмерной трагедии. Иногда же бывает так, что кому-то, наоборот, попускается совершенно в простейшей ситуации, где нечего было ждать, где никаких вроде проблем не предполагалось, хлоп, совершенно неожиданное такое происшествие. Да, Бог попускает порой такому быть, тяжелому, болезненному, неприятному, но оно по замыслу Божьему бывает необходимо для нас, чтобы, например, загладить вину какого-то греха, чтобы обличить нас в каком-то неблаговидном поступке, чтобы уберечь от какого-то последующего действия, которое мы наметили и стремились к нему, а Бог вот так нас, может быть, остановил. То есть есть и такое. Есть, когда мы своим неправильным, невнимательным, неосторожным действием причиняем беды сами себе. Обожгли руку, например. Но здесь действительно наша невнимательность, нерадение. Почему? Стукнулись головой, например, там, об перекладину или об косяк. Бывает так больно. Почему? Вы же шел при этом, думал о чем-то таком, чего не надо думать. Бес поймал ум, увлек, Там какие-нибудь уже такие размышления не совсем хорошие, основанные на страстях. В них может быть грех. И при этом бес, видя, что мы поддались ему, а на его это внушение, он заставляет косяк налететь на нашу голову. И косяк бьет нам по голове. Мы говорим, ну не может быть, я шел, не мог я налететь на этот косяк. Ну косяк налетел, тоже такое бывает. Ну, то есть мы с вами должны быть внимательны в жизни и размышлять все-таки, рассуждать, откуда случаются вот те или иные происшествия, чтобы во всем стараться, во всем происходящем стараться не видеть слепой случайности, не видеть какого-то бессмысленного происшествия, бессмысленного события, которое ни то ни сё, ни туда ни сюда, как бы вообще не связано с Божьим промыслом. Нет, все в жизни связано с Божьим промыслом. Мир управляется Богом. Ничего не происходит в мире без ведома Бога. Поэтому любая и малейшая скорбь, и серьезная, и тяжкая скорбь, и испытание, и даже смерть бывает по Божьему попущению. А принципиально различать, я тут зазевался, или Бог мне попустил, бывает незачем, потому что всегда Бог попустил. Без Божьего попущения ничего не прилетает. Но бывает, Бог назначает какие-то искушения. Это особый Божий промысел. Мы говорили, что тогда, когда человек уже за свои грехи как-то с Божьей помощью расплатился, и тогда, бывает, несет уже незаслуженные скорби, подобно вот как привели пример великий праведник Иов или праведный Иосиф в Ветхом Завете. Все новозаветные праведники, сам Господь Иисус Христос, все скорби незаслуженно нес на земле, как безгрешный. Все апостолы, ученики Его, все последователи Христа на земле всегда несут скорби, если они твердо следуют за Христом. Если несут свой крест, то рано или поздно Господь попускает своим ученикам испытания, которые уже им не надо было бы. В том смысле, что не за грехи, не их грубейшие проступки вызывают эти беды, а месть сатаны. Дьявол не терпит веры на земле, дьявол не терпит исполнения евангельских заповедей. И всегда, когда кто-то из христиан пытается что-то для своего спасения сделать, дьявол стремится жестоко отомстить, чтобы нам было неповадно. Но меру этой мести всегда определяет Бог. И если человек какое-то сделал реально доброе дело, то Господь попускает какому-то искушению быть. Для чего это? Искушению, связанному с этим делом. Зачем так делает Бог? Чтобы почистить вот это наше дело от чего? От тщеславия, да, от самодовольства. Все наши дела с примесью вот этой страстной греховной грязи, и поэтому нам надо очищать эти дела. А очищаются они очень хорошо искушением, при котором уже невозможно превознестись, невозможно впасть в самодовольство, потому что искушение заставляет поскорбеть. Неприятность, которая случается, заставляет сокрушиться сердцем, и уже не приписать себе это дело, этот подвиг, может быть, даже какое-то важное, серьезное жизненное событие. Вот так милостиво Господь щадит нас и, попуская нам искушение, уберегает нас от превозношения, от самости, от тщеславия. Нам все кажется это странным, потому что наше представление о Боге искаженное. Нам кажется, что Бог должен быть вот только любовью и все. Вот Он, чтобы только нас любил. Вот как мама любящая, она свое дитя все время на руках носит, и кормит, и пеленает, и не должна на него ни крикнуть, ни наругаться, ни нашлепать никак, и только все хорошенькое и хорошенькое ему делать. Так примерно, да? Вот так нам кажется правильно. Но ребенка же воспитывать надо. И любая мама, или папа тем более, должны понимать, что вот позволять ребенку делать какие-то шалости, безобразия, воровать, лгать, в последующем уже другие, более такие неприятные проявления страстей начинаются. Нельзя же это позволять. Это надо исправлять. Ну как исправлять? Объяснением можно говорить, да, доказательствами какими-то. Но а ребенок будет, навык-то у него вырабатывается, и страсти мы в него заложили, и они проявляются. У него нет еще другого навыка. Мы ему должны заложить эти правильные навыки вместо тех семян, которые мы же ему засеяли. Но если так, значит, нужно применять разные способы воспитания. Но так, чтобы поправить. Пока еще деревце гибкое, как говорят отцы, тоненькая еще веточка, его еще можно выправить, к колышку привязать его, привязать и выровнять. А если же его с детства не привязывать, это деревце, к колышку, оно вот такое кривое всякое будет, и оно не сможет расти, как положено, и плодов не даст добрых. Вот, садоводы опять хорошо это все понимают. А в духовном плане мы сами в отношении себя должны все это понимать, и в отношении своих детей. Потому что в определенной мере мы за детей тоже будем отвечать пред Богом. Как мы их воспитали? Для Царства Небесного воспитали? Или для ада их воспитали? Вот нам придется ответить. Поэтому вопрос воспитания здесь с нас не снимается. Мы должны об этом думать. Мой сын попал в аварию, и в результате этого полностью обездвижен. Моя мама внезапно умерла в блокадном Донецке. Мои друзья и знакомые постепенно забывают о нас с сыном. Я пытаюсь найти опору в друзьях, но их отсекает Господь. Они увольняются, уезжают и так далее. Я оказалась в полной изоляции и отчаянии. Для реабилитации сына нужны деньги и помощь других людей. Иногда мне кажется, что я нахожусь одна в моем горе. Горе с большой буквы. То есть человек показывает, какое тяжкое горе. Как вы можете объяснить такие трагичные обстоятельства, которые длятся непрерывно в течение нескольких лет? Ну вот для нас с вами задача. Задача в контексте тех слов, которые мы говорим на лекции о значении скорбей, в оживлении человеческого духа. Вот здесь как раз пример соответствующий, как раз подходящий. Мы должны помнить, что все, что нам попускается в жизни Богом, оно всегда не без ведома Бога бывает. И если что-то нам кажется тяжким и невыносимым, то это только потому, что мы не видим причины этого, мы не понимаем смысла вот этих событий, мы не видим в них пользу очистительную, наказательную, исправительную, усовершающую, не видим. И вот когда мы будем с точки зрения теории правильно понимать такие вещи, что и как, почему и для чего происходит, тогда мы будем объяснять для себя сами вот такие события уже другим языком. Мы с вами здесь на земле появились не из капусты. И как бы ни с того, ни с сего, как плесень после дождей на пеньках вызывает грибы. Мы же потомки. Потомки тех, кто жил до нас. До третьего, четвертого рода наши предшественники наложили на нас отпечаток своей жизнью. Если они были праведниками, то в жизни у нас будут складываться особые обстоятельства, одни какие-то обстоятельства. Если они совершали какие-то тягчайшие грехи, смертные грехи, то мы как потомки будем нести на себе часть их вины, часть этой ноши, и волей-неволей нас будут постигать те или иные события, может быть, даже трагические. Некоторые люди рассказывали, что в их жизни случались вот какие-то подобные потрясения, ужасные совершенно события. Они долго не могли понять, за что, зачем, почему, печаль их одолевала, гнобило отчаяние, опускались руки, уныние вот это самое, которое отторгало от Бога, ропот на Бога, вплоть до каких-то тяжелых, оскорбительных слов в адрес Божий. Но когда такие люди вспоминали историю своих предков, то, что они слышали, то, что им кто-то передал, то, что они видели своими глазами, кто-то рассказал про тех или иных, там, дедушку, про бабушку, если такие сведения есть, то иногда люди обнаруживали, что в жизни предшественников уже случались подобные истории. Они могли быть не совсем один в один такие, но они во многом похожи. И вот те истории, которые случались у предшественников, при плохой вере или при отсутствии веры, они приводили их в отчаяние. Предшественники в предыдущих поколениях, в предыдущих родах, входя в отчаяние, не хотели жить. А некоторые, бывало, даже налагали на себя руки. И вот, чтобы хоть как-то облегчить участь их, Господь вот в эти времена, вот уже этим людям, но их потомкам, предлагает нечто подобное испытать, но при этом удержаться от отчаяния. Если кто-то из потомков, претерпевая подобные искушения, которые предки не вынесли, он выстоит, потомок, но только с верой можно выстоять. Потому что из поколения в поколение больше и больше тяжесть грехов, меньше и меньше внутренне, как бы вот эта вот жизненная способность, способность к оживлению духа, потому что грехи все наслаиваются, объем их все растет, растет. И таким людям попытаться прийти к вере абсолютно необходимо. Потому что если они пройдут вот эту страшную преграду в своей жизни, которую не прошли их предшественники, преграду между нами и Богом, кто эту преграду строит? Мы сами. Мы сами с помощью бесов. Между нами и Богом в течение всей нашей жизни выстроена толстенная огромная стена. Мы ее строили долгие годы, развивая свои страсти, живя по неправильным понятиям, вырабатывая вот эти греховные навыки, принося жертвы дьяволу, своими грехами оскорбляя Бога, сродняясь все больше и больше с бесами, которые к нам представлены от самого нашего зачатия. Вот этой всей своей неправильной жизнью мы выстраивали стену, стену между нами и Богом. И когда эта стена достигла уже огромных размеров, и в этот момент, как последний шанс одуматься, очнуться, что-то еще попытаться поменять, Господь нам попускает вот это потрясение, промыслительное смирение, наподобие того, как вот здесь описано. Ужасное совершенно событие, страшное событие, от которого, конечно, дух замирает. Вот каково им теперь? Матери ей смотреть на страдания своего сына, который обездвижен, ей, которая не имеет ни сил, ни средств, ни помощи ниоткуда. Вот попускает такое событие для того, чтобы мы в этом страшном событии, не видя нигде выхода от людей помощи никакой, чтобы мы могли поднять голову, перестали бы биться лбом в эту стену, ее все равно не пробить. Чтобы мы подняли голову вверх и начали призывать не людей, не знакомых, не родственников, которых каким-то образом промыслительно отводит Бог. Так вот кажется, по крайней мере, человеку, который написал, наверное, так события, наверное, складываются реально. И начать вопить к Богу. Но вопить к Богу нужно из состояния осознания своих грехов, осознания своей вины, осознания своей погибели. Нам нужен Спаситель только тогда, когда мы понимаем свою погибель. Тогда нас нужно спасать. Тогда мы зовем, чтобы нас спас Господь. Но вот в той ситуации, когда мы начинаем еще вопить, не зная своей вины, не зная грехов, то есть не имея веры, эти вопли тоже бывают пустые, потому что они похожи на то, что мы лбом стену прошибаем. Ее не пробить, потому что слишком толстая стена. И вот тогда, когда такому человеку откроется правильное понятие веры, когда кто-то ему объяснит значение и смысл всех страданий и скорбей на земле, значение этой земной жизни вообще, для чего она нам дана, земная жизнь, этот краткий промежуток нашего существования дан нам Творцом, вовсе не для того, чтобы мы здесь в жизни устраивали свое земное счастье. Вовсе не для того, чтобы мы тут достигали званий, должностей, приобретений там, дипломов, квартир, машин. Вовсе не для того, чтобы мы в разных формах здесь искали разнообразного земного счастья. Вовсе не для этого. Вовсе не для славы. А для того, чтобы приготовить себя к вечности. Если с такими понятиями посмотреть вот на это событие, то для подготовки к вечности Господь попустил вот эти вот происшествия все. Для подготовки к вечности. И приготовиться к вечности вот в этих бедах вообще-то очень удобно. Смысл жизни этих людей переворачивается одним разом. Переворачивается на противоположное. Вот сын, который получил эту травму тяжкую, вполне возможно, что в его устремленности вот к этой земной жизни, в поисках этого земного счастья, в поисках каких-то достижений, благ, он мог угодить на дно ада. Сейчас Господь остановил его от тех событий, которые он планировал, о которых мечтал. Он теперь ничего этого не может сделать. Но у него появляется другая крайность – отчаяние. Он думает, зачем тогда жить? Какой смысл? Все разом рухнуло. И если в этот момент человеку дать правильное понятие, у него может родиться новое осмысление, новое сознание. И тогда вот это свое состояние калеки он может обратить себе во спасение, в блаженную вечность. Сколько он будет страдать, неизвестно. реанимируется он или нет, никто не знает. Если помощи нет, денег нет. Но, по крайней мере, Бог благодатью своей заменяет все. И иногда, даже когда мы не можем получить помощь врачей, Бог может заменить эту врачебную помощь, за которую не возьмет с нас ни копейки. Вот пример недавно такой рассказала одна сестра в одном городе. Я попросил ее написать эту историю и разместить на сайте «Азбука веры». Там есть такая тема «Тесные врата или тупик». Если у кого-то есть интернет, вы можете зайти. «Азбука веры. Тесные врата или тупик». Я там отвечаю на претензии издательского совета ко мне, которые изложены в интервью сотрудника издательского совета Олега Васильевича Костишака. И вот я там отвечаю, что претензии эти все несправедливые, несерьезные, что какая-то другая причина вот этих их действий, которые они не говорят, они ее скрывают. Просто пытаются прикрыть вот этими какими-то туманными объяснениями, несерьезными. И люди, посмотрев вот это видео, изъявили желание написать свои истории. Истории, как им помогает изучение темы покаяния, как им помогает в жизни. Кем они были и как они, присоединившись к покаянию, которое нам от отцов передано в их трудах, которое мы пытаемся излагать, изложили вот в этих книгах частично, в этих лекциях, видео и аудио, как оно повлияло на их жизнь. Кем они были и как с Божьей помощью постепенно они меняются, к чему они приходят. Истории интересные, там их несколько десятков, может 40-50, я не смотрел, не считал. И вот одна из историй там такая. Вот у женщины в какой-то момент при ее обыкновенной такой жизни, в общем-то, все в порядке в семье было, и вдруг у нее резкие боли в пояснице начались. При обследовании обнаружилось, что это сказался старый перелом позвоночника, который она когда-то получила. Она помнит примерно, видимо, то событие, когда это случилось, какой-то удар был. Вот. Но они говорят, поздно, ничего не сделать. Так и будет это страдание теперь до конца. Эта боль, ее уже не вылечить. То есть какие-то попытки делали, но ничего не помогает. Боль, сильнейшая боль. Единственное положение, она говорит, при котором вот этой резкой боли нет, это лежа. А так любые другие движения по дому, например, обыкновенная женская обязанность по дому, готовить, там, мыть, стирать и все прочее, ничего не может, боль. Так и работать лежа тоже ведь. Где такую работу найдешь? И вот она какое-то время страдала на грани такого глубокого переживания или отчаяния. Страдала от того, что она потеряла здоровье. Потеряла здоровье. И теперь дальше что ей делать? Как жить? Они с мужем любили путешествовать, бывать в разных местах, там делать какие-то съемки на фото, на камеру. То есть у них какое-то такое увлечение было, как хобби. И вдруг она вот в этом состоянии своей глубокой печали, близко к отчаянию, ей попадают вот эти лекции школы покаяния, аудиовариант. Она их начинает слушать и сначала не понимает, сначала ее это огорчает, расстраивает, может быть, даже раздражает. Она их откладывает, потом снова берется, заниматься чем-то надо. Снова что-то ее тянет, она снова берет, включает, снова их пытается слушать. Потом, наконец, она приходит в такое состояние, когда ей уже не противно это слушать. Она делает это уже охотно, добровольно. И в конце концов до нее вдруг доходит. До нее вдруг доходит, что вот это ей назначено Богом для ее спасения. Вот по-другому было нельзя. Вот там как раз вот этот блок лекций, который говорит о Божьем промысле, о Божьей воле, об отречении от своей воли, о гибельности своей воли. Там их, не знаю, десятка-полтора, если не 20 лекций на эту тему. Вот, и это ее вдруг проникает насквозь. Она начинает понимать, вот оно, вот это от Бога. То есть это надо принять. Другого варианта нет, врачи все равно вылечить не могут. Сопротивление бесполезно, здоровье не возвращается. Это надо принять, но принять с великой целью, с благой целью, ради вечности, ради спасения. И вот у нее рождается внутри такая сила в духе от осознания вот этого всего, что она вдруг так энергично и сильно выражает свою готовность к Богу, выражает эту готовность. Господи, Если ты это все мне для спасения дал, то я готова, я согласна до конца жизни понести это все. Господи, только спаси меня. Вот сформировавшийся вот этот какой-то вопль к Богу, как определенное такое прозрение, оно было, видимо, с такой глубины искренности, с глубиной искренности сделано, что Господь, который наблюдает наше сердце у каждого абсолютно человека вообще во всем мире, в этот момент, конечно, тоже ее видел и за ней наблюдал. И ее тайно привлекал к слушанию этих тем, к попытке понять их и принять на себя, принять, распространить их на себя. И произошло чудо, которое редко очень случается в жизни, но для некоторых людей Господь дает такие чудеса по какой-то особой причине. Вот в это мгновение, когда она вот так возопила к Богу со своей решимостью, согласием, с полным отречением уже от себя, у нее вдруг проходит боль. Боль в пояснице прекращается. Немедленное прекращение боли. Она не поверила, конечно, в это все. Потому что, ну, может быть, так впечатление, или, может, на мгновение оставило. Кто мался с такими болячками, тот знает, что это такое. Когда оно вроде раз, кажется, прошло. А потом одно неудобное шевеление, но хлоп опять там прижмет, и опять та же самая боль, еще покруче бывает. В общем, она несколько дней, она и верила, и не верила в это все. Там, в этой области, говорит, осталось какое-то такое впечатление, как бы оттенок от той боли, в которой она много провела времени, хорошо помнит, и место это теперь знает. И говорит, оттенок, я думаю, говорит, это мне напоминание, чтобы я не забывалась, как я получила исцеление. Ну вот, прошло уже года два, наверное, мы были в этом городе с лекцией, она после лекции задержалась, говорит, мне вам надо что-то рассказать. Думаю, эх, сейчас опять надолго, опять длинная история про какие-нибудь трагедии, ну ладно, давайте. А в зале холодно было, жутко, я думаю, ну когда же я все-таки согреюсь, уйду отсюда. И она вдруг рассказывает вот такое. То есть я согрелся даже от этого. Вот такие бывают чудеса. Итак, мы не говорим о том, что обязательно каждый человек, попавший в искушение, в какую-то трагедию, как вот это, например, должен надеяться на чудо. Нет, не на такое чудо надо надеяться в первую очередь. Надо надеяться на чудо просветления ума, чудо очищения сердца, чудо перемены сознания в вопросе о смысле жизни. Вот если у этой матери и у ее сына родится такая перемена в сознании, то всю остальную жизнь они смогут выстраивать для своего спасения. И здесь уже не понадобится им какая-то обильная помощь со стороны друзей, прочих всяких людей, родственников, которых, видите, она говорит, все меньше и меньше надежды, что я никому не нужна в своем горе. Нет, мы Богу нужны. Все нужны мы для Царства Небесного не потому, что Господь у нас нуждается, не потому, что Ему некем заполнить Царство Небесное. Он ни в коем ни в чем не нуждается. Но потому, что Он нас сотворил для вечного блага, для блаженства. Сотворил так и дал каждому возможность, дал каждому шанс. Только мы его не используем. Мы всячески отвергаем эту уникальную возможность единственный раз в мире, в жизни обрести спасение за этот вот короткий промежуток земного существования. Потому что потом уже ничего не изменить. Как учит церковь, потом ничего не исправить. Поэтому любые скорби, попущенные Богом, и даже вот такая трагедия, должна быть обращена во спасение. И если не обернуть ее во спасение, она непременно приведет к отчаянию, непременно приведет к осуждению окружающих людей и, может быть, даже к вражде против Бога, к презрению Бога, к хуле на Бога. Вот это самое страшное. Поэтому как по-другому объяснить эти вещи? С позиции веры есть один вариант, понятный, общими словами. Если разбираться в частности, то вполне может быть, что это дублирование каких-то тех событий, которые предшественники подобные события не понесли. Это может быть искушение, попущенное за то, что кто-то из предшественников, например, в подобной ситуации, когда она была с другими людьми, не оказал помощи, не оказал содействия, а потомки будут вот так маяться. Но опять же, какая бы ни была причина у этих скорбей, их все, любые варианты этих скорбей можно обернуть во спасение. Лишь бы мы с вами понимали смысл и значение этой жизни на земле. Абсолютно все, случающееся с нами в жизни, самое что ни на есть прискорбное, можно обернуть себе во спасение. Так премудрость и устроил Бог. Даже разбойник, распятый справа от Христа на кресте, он сумел обернуть вот эту свою казнь себе во спасение. Даже это ему не помешало. Не помешало то, что он совершил столько злодеяний в жизни, что был одним из бандитов в одной из шайки, может быть, с тем, который был слева распят, что ублажал свои страсти. Но, тем не менее, последний свой шанс он использовал. Так святитель Игнатий говорит, абсолютно каждый из нас, из христиан, если не ведет правильной борьбы со своими страстями, если мы не делаем этого добросовестно и сознательно, как бы надо было, но при этом просим, Господи, спаси нас, и все-таки думаем о спасении, тогда Господь нам попускает предсмертный крест. И вот этот предсмертный крест или какое-то тяжелейшее испытание, оно как последний шанс нам обернуть вот это событие во спасение и еще как бы ухватить спасение вот в этот последний момент. Если думать о том, что мир может долго уже не простоять, если думать о том, что может быть и в наше время уже случатся какие-то глубочайшие потрясения, а может быть и конец, то такими событиями Господь последних призывает, чтобы извлечь их из пропасти ада, в которой мы уже здесь на земле оказались. Так, чтобы еще дать возможность принять веру, раскаяться в своих грехах и беззакониях, если уж не вернуться к трезвой, здоровой, нормальной жизни, слово «трезвый» неправильно, к здоровой жизни по человеческим меркам, то в этом состоянии оставаясь, все-таки обрести себе спасение. Это намного дороже. С точки зрения человеческой это выглядит жестоко. И попущение Божие кажется чрезмерно тяжким. Когда других людей такое касается, легче рассуждать. Когда себя коснется или близких родственников, намного тяжелее. Но тем не менее, понятие веры, если мы имеем, то как в отношении других должны думать правильно, так и в отношении себя, если такое попустит Бог. Вот такой наш христианский опыт. Если мы будем постепенно развивать его в себе, приобретать не только знания, но и практический навык, то тогда примерно вот так вот с нами и должно быть. Следующая записка. Как быть с чувством безысходности, которое возникает? Вот на это жалуются многие современные люди и многие современные христиане. Вот это чувство безысходности, потому что я никому не нужен, что что-то так вот выхода никакого нет, что все кругом кисло и мрачно, что теряется вообще всякая вот эта разноцветность жизни, все становится черно-белым, то человек идет как бы по волнам вот этих искушений непрерывно. Они непрерывно его накрывают, накрывают и накрывают. И человек не успевает в жизни даже как бы вдохнуть глоток воздуха, чистого, свежего, приятного в удовольствие, его хлоп накрывает новая волна. Вот бывает, как говорят, черная полоса пошла, никак выбраться не могу. Раньше как-то хорошо жил. То черное, то белое было, то черное, то белое. Сейчас вообще одни черные пошли. Вот так вот люди жалуются. Ну, видимо, наше вот это черно-белое, оно уже до такой степени нами использовалось неправильно, что мы, когда были черные полосы, условно говоря, мы роптали, были в отчаянии, были недовольны, не согласны, изо всех ждали каких-нибудь светлых таких полос, времен, устраивали их себе сами и разгружались, и развлекались. То ради уныния своего устраивали себе какие-то мероприятия, поездки, белые полосы наши, да? Встречи, застолья, разговоры, покупку новых вещей. Кто-то себе от скуки квартиру купил где-нибудь там в Африке, кто еще что. Ну кто как уныние свое подпитывает. При этом уныние-то оно не побеждается. Уныние оно только развивается. Если мы его подпитываем или, так сказать, гасим, глушим методами этого же самого уныния. Ну нельзя же попытаться тушить дом, который горит, одновременно поджигая его, ходя с разных углов. Но если он уже и так горит, ну зачем его еще поджигать? Но мы так делаем в страсти уныния. Страсть уныния так нам бывает мрачна и тяжела, что мы стремимся чем-нибудь себя развлечь. Это развлечение, то есть какая-то приятность, которую мы себе искусно устраиваем, это тоже уныние. Потому что уныние – это ничего не делание для спасения. Мы же не пошли в этот момент молиться, каяться, сокрушаться, не пошли поклоны делать, не пошли читать духовную литературу, которая научает нас смыслу жизни, покаянию. Мы не пошли советоваться с более опытными людьми о том, как вообще жить и для чего жить. А мы пошли себя развлечь, мы пошли себя как-то растрясти. В удовольствие свое. А вот себе теперь приятно сделали. Вроде горечь отошла на некоторое время. Но потом она нахлынет в двойной мере, потом в тройной мере. Чем дольше я борюсь с унынием, методами уныния, тем более мощным, новые накаты, новых волн уныния и будут. Пока мы не придем, наконец, вот в такое состояние, что безысходность уже, безысходность. Состояние мрачной печали, депрессия. Если к врачу попасть в таком состоянии, добрый врач что предложит? Антидепрессанты. Говорят, Запад, я не знаю, это точно, и вот я где-то прочитал, что Запад и Америка, говорят, там существенная часть общества живут на антидепрессантах. А как это так это понять? Они что, несчастливо живут, что ли? Ну, по сравнению с нами-то, они вообще хорошо живут. Ну, с точки зрения житейской, да? Вот хорошая жизнь. Мы с вами более счастливы, оказывается, ближе к земле, ближе к скорбям, ближе к искушениям. Некогда нам жиреть от своих приятностей и удовольствий. Все время нас трясет, колбасит, как мы говорим, крутит. Лучше нам задуматься о смысле жизни. А вот у них там от хорошей жизни, которую они себе за счет ограбления других народов устроили, у них там депрессии, оказывается, у огромного числа населения. Вот, оказывается, счастливая жизнь земная, она не дает, оказывается, реального благополучия. А с точки зрения вечности это каково? Это ад. А говорят, в самых развитых странах, европейских, самая большая доля суицидов на душу населения. А это откуда берется? Вот эти депрессии. И антидепрессанты не помогают. Искусственно веселить себя, раздражая центр головного мозга, отвечающий за впечатление радости, вот этим антидепрессантам, интересная история, да? Смешно, дурачок. Дурачок, который сам себе раз накатил, накрутил тем, да, и ходит счастливый, весело, все хорошо. Жизнь, говорят, цветная стала. Ну, если мы как христиане будем какие-то такие методы применять, вместо борьбы, которая нам положена, то мы также докатимся до этого же состояния. Людей, потерявших смысл жизни, приходящих в более глубокое отчаяние. Я здесь не говорю о том, что иногда бывает состояние людей такое, когда без помощи врачей уже не вылезти. Если кто-то по наследству обрел такие сильные страсти, если кто-то всю жизнь их так сильно развивал, что вошел в состояние не только депрессии, вошел в состояние уже полного отчаяния и пытается уже там предпринимать какие-то меры к тому, чтобы себя из этой жизни удалить, да, таких бывает, даже берут в больницу и принудительно лечат. Давай им шанс. Да, сохраняем жизнь, давай еще шанс как-то осмыслить, еще раз попробовать. Хотя редко когда получается у врачей привести их в состояние трезвости. Иногда бывает. Поэтому мы, как христиане, должны по-другому смотреть на все происходящее, в контексте вот этой темы о скорбях. Значит, человек дальше спрашивает. Говорят, что болезни легче предупредить, чем лечить. То есть, если под болезнью понимать вот это состояние безысходности в духовном плане, то правильный вопрос, как предотвратить эту безысходность? Как сделать так, чтобы она, накатив, не подавляла человека? Ну, то есть, как бороться со страстью? Как бороться вот с этим состоянием? Вера нужна. Отцы сказали, что только упование на Бога может победить печаль. Вот в этой книге «Печаль» собраны как раз выдержки из творений святых отцов, причем не то, что отдельные цитаты, которые трудно понять, целые статьи сюда собраны, в которых изложено учение отцов о борьбе с печалью, об уповании на Бога. И вот это упование на Бога, оно рождается... Опять в каких жизненных ситуациях? Вот мы веру изучили, теорию знаем, и вот мы вроде бы хотим верить. Но еще раз, что вначале говорили, но вера это мертвая, холодная. Как эту веру оживить? 2 часа говорили и не задержалось? Как оживить, как веру? Два варианта есть. Первый вариант это начать реальную борьбу, вот как полагается. Начать реальную борьбу и трудиться добровольно, сознательно. Если мы этого не делаем, тогда остается второй вариант. Господь назначит нам вот эти искушения, вот эти скорби, в которых или уже определится, что мы вообще в вере ничего не знаем, вообще далеки от веры, пойдем в отчаяние и все бросим. Или мы все-таки начнем цепляться за веру, или мы с вами начнем все-таки экспериментировать, что ли, пробовать, как спасаться. Начнем пробовать, что нам же надо вот применять эти знания. И опять возвращаемся к началу, что для того скорби и искушений попускает Бог, и без них вообще спастись нельзя. Для того, чтобы мы наконец обретали правильную веру. Вот если мы начинаем делать какие-то правильные дела в вере, начинаем как-то упражняться, призывая Бога, делая поклоны, сокрушаясь, меняя отношение к жизни, с ближними, то мы будем видеть, как меняется обстановка внутри нас и вокруг нас. При этом у нас рождается живой опыт реальных перемен, к которым мы, в общем-то, стремимся все, но не знаем, как их достичь. И вот этот живой опыт веры, он рождает надежду. Какие три добродетели апостол называет, помним? Вера, надежда, любовь. И вот не бывает так, чтобы надежда родилась раньше веры. Никогда не бывает такого, чтобы любовь явилась сама по себе при ничтожной вере или при отсутствии веры. Вот отцы исследователи, добродетели, они сказали, что надежда рождается от крепкой веры. А крепкая вера может родиться только в реальной практике искушений. В реальной практике борьбы со страстями добровольно, если мы хотим это делать, не хотим, значит, все равно Господь нам будет предлагать, но в виде искушений. И тогда, когда мы будем преодолевать эти искушения, упражняясь в вере, применяя заповеди, обращаясь за советом к более опытным в духовном смысле людям, каясь в своих грехах, тогда мы будем видеть происходящие хотя бы малые, незначительные перемены хотя бы внутри нас. Когда дух наш начнет несколько смиряться, успокаиваться, перестанет враждовать, бунтовать, мечтать сделать зло тем, кто нам сделал зло, перестанет впадать в печаль и не будет доходить до отчаяния. Вот этот опыт веры нам обязательно необходим. Если мы такой опыт приобретаем, то от веры, которая укрепляется, будет рождаться надежда. Первые признаки надежды. Как она надежда? С чего она появится? Потому что мы будем видеть, что вот в той ситуации совсем было худо, уже совсем пропал. А когда начал делать то, что предписывает церковь, то ситуация потихонечку как-то разобралась, разрулилась. По-другому я стал думать о ней, по-другому понимать. И бывает, и некоторые беды отступают. Кто-то ушел, избежал тюрьмы, кто-то избежал какого-то банкротства, кто-то от нищеты избавился, кто-то здоровье свое как-то подправил, подлечил. Вот тогда начинает от опыта исполнения веры начинает рождаться надежда на Бога, что Бог не где-то там далеко, Он рядом слышит и видит все. Он даже говорит так, что я ближе к вам, чем вы думаете, да, чем вы думаете. Он говорит, прямо стою возле двери вашего сердца и стучу, открою, пусти, я же здесь. Но мы понять этого не хотим, мы все куда-то, где-то бежим, на себя же надеемся, потому что больше надеемся на себя. Потому и не обретаем этого опыта, живого опыта веры, потому надежды в нас нет. А отцы сказали так, что если мы эту надежду будем укреплять в процессе вот этих христианских упражнений, то эта надежда перейдет в новое состояние. Более сильная надежда, она называется упование на Бога. То есть тот, кто только еще надеется, тот еще не совершен. А вот у праведников было упование на Бога. То есть в любой ситуации, какая ни была бы, они соглашались. Они говорили, делай, Господи, как ты хочешь. На все твоя святая воля. Не как я хочу, а как ты. То есть готовы были полностью до конца отречься от себя, от своей жизни. Не только от благополучия или там, от каких-то материальных благ. Вот как. И вот это упование на Бога, когда оно в человеке родится, тогда человек перестает бояться жизни. Перестают бояться всяких трагедий, искушений, которые случаются с окружающими, которые надвигаются на нас в мире. Такой человек начинает мыслить о всем происходящем с новой точки зрения. Он твердо знает, что миром правит Бог, что ничего бессмысленного в мире не бывает. Если мы, как народ, как общество, заслужили себе наказание, кару, от того, что столько лет уже свобода, столько лет уже возрождаются храмы, а души не возрождаются, а покаяние не проповедуется, а спасение у нас не учат, а мы сами его не знаем, где найти. А сколько Господь должен терпеть вот это все? Вот сколько? Бесконечно, чтобы мы дальше и дальше растлялись, чтобы мир становился еще безумнее и безумнее, что уже такое в мире творится, что уже ужас просто берет от того, чем живут люди, к чему стремятся, что они делают, что они любят. Потому что мы как народ русский шарахаемся еще от этих сведений всяких, думаем, да ужас какой, ну что они там делают вообще? Вот святая жизнь доводит до этого. Поэтому предел есть долготерпение Божье. Господь сказал, что не искушайте Господа. Вот если мы как народ будем продолжать дальше искушать Господа, не будем возрождать покаяние хотя бы в том мизерном числе христиан, которые сегодня еще как-то все-таки приходят в храм, то нас будут называть обрядоверами, вот как вот сестра правильно говорила, так будут оскорблять и будет справедливо. Потому что мы более верим в то, что говорится и слышится, а не в таинства, которые совершаются действием божественной благодати при условии нашей готовности принять эту благодать. А обрядоверами нас называют за то, что мы думаем, что независимо от того, готовы мы, не готовы, какое наше состояние, какая вера, есть, нет покаяния, мы думаем, вне зависимости от ничего, вот сделали мы вот это, вот, и все у нас будет счастье валом вали. Так освещаются квартиры у людей, которые не имеют веры, которые живут в грехах, каяться не хотят. Так освещаются машины у людей, которые живут своей жизнью. Зачем осветили? А чтобы в аварию не попасть. Так Богу посвятил. Вот сейчас отъедешь от храма и врежешься сразу же. Ты же Богу машину посвятил. Но сейчас Господь воспользуется твоей машиной для твоего спасения. Не отберет у тебя руль, не сядет сам, не поедет, не нужна Богу машина. Но в тебя въедет кто-нибудь сейчас, в Бог твой обязательно. Зачем? Для того, чтобы тебя привлечь к покаянию. А потом пойдешь жаловаться. Батюшка, ты как мне машину освещал? Чего меня отъехал на соседнем перекрестке, врезались сразу? А что батюшке ответить? Ну, неудобная ситуация, правда? Ну, такие факты есть, рассказывают. Истории самые, что есть, нелепые. Ну, говорят, так отвечают иногда. Ты пожалел, наверное, деньги-то, когда давал? Ну, так... Ну... Как с точки зрения духовной вот это все оценивать? Нас будут так клеймить, обряда веры, так и будут клеймить. Если деньги дал, значит, ты должен быть в безопасности. Это чья такая теория, кстати? У католиков, индульгенции, да? Заплатил, все, извольте мне, значит, вот предоставить услуги. У нас в епархии такой был, ну, неприятный очень случай, когда при отпевании родственники обиделись на священника, у которого по ходу отпевания зазвонил в кармане телефон, который там отвлекался, который как-то там что-то невнятно говорил. Ну, короче, им не понравилось вот это отпевание. И они написали жалобу. Как вы думаете, куда они написали жалобу? В комитет по товарному рынку. Услуга. Они заказали услугу? А на основании закона все оформили, как по закону положено. Они говорят, у вас, мы про себя говорим, то есть здесь можно погрустить, поплакать, мы говорим про себя, у нас такое творится кругом. Пришли люди, неверующие совершенно, в лавку в храме, спрашивают, сколько стоит отпевание. Им показывают на стену, говорят, вот расценки. Что тогда оформить? Бумажку соответствующую написали, внесли деньги, заплатили по расценке, как положено, заказали услугу. Но услугу выполнили, им показалось некачественно. Ну, потому что их обидело. Обидел этих людей, что вот так вот батюшка, значит, опоздал там, во-первых, там сильно. Вот телефон этот вот несчастный забыл выключить, там еще что-то случилось. Пели там как-то плохо, еле-еле, говорят, некому было петь. Все, в комитет по товарному рынку, хлоп. Жалоба. По-современному вполне. Это же нам урок ведь, да? Так урок. Нормальный урок. Ну, в конце концов, сколько можно оказывать услуги? Что, обрядоверие, вот оно вот, ну, если клеймят нас так, ну, и будут клеймить. И, видимо, есть в этом доля справедливости, если мы так относимся к обрядам, думая, что это, ну, это же не таинство. В конце концов, отпевание – это не таинство. Отпевание ничего кардинально решить не может в судьбе, в вечной судьбе вот этого человека. Ничего не может решить. Если привезли тело человека, который не каялся, в грехах не исповедовался, естественно, никогда не причащался, даже веру не знал, вообще жил, как попало, как хотел. А как вообще по смыслу отпевания со святыми упокой? Так ведь поется, да? Ну так или мы здесь что-то путаем вообще с точки зрения истины, сами все перепутали. Вляпают нам это клеймо, конечно. Ведь уже много лет говорится о том, что нужно составить такой текст обряда, когда будут отпеваться люди неверующие. Он крещеный был, но он неверующий был. Если таких и отпевать, и церковь не может отказать таким в отпевании родственникам, причем он сам-то и не хотел, он и не собирался. Родственники решили. А почему так родственники решают? Любят же своего родственника, да? Какое-то еще ему благо причинить надо. Вот то, что они для него делали в жизни, больше уже не сделаешь, правда? Забота ему уже больше никакая не нужна. Последнюю заботу сделать. Да еще и мысль какая-то такая навязывается, что вот эти сейчас как-то так проводят, что-то сделают, как-то с Богом договорятся. И вот чего он здесь искал, каких земных благ, ну и там ему обязательно. А почему? А он был хороший человек. Он сделал очень много добрых дел. Он всегда поступал по совести, говорят. Видите, он свою совесть сравнивал с Евангелием, а он, оказывается, Евангелие не знал. Он, говорит, по совести поступал, но по какой-то другой совести, по мирской, не по евангельской. Ну тогда где гарантия того, что его эти поступки соответствовали Богу, мнению Божьему, воле Божьей? Ну где? Если он о грехах не знал, заповеди не знал. Он поступал так по внутреннему впечатлению, которое у него рождалось. Совесть, говорят, это голос Божий. Но если совесть – голос Божий, тогда почему у всех разная совесть? Один вот это делает, другой говорит, я это не могу делать. А третий вообще говорит, что а я вообще вот так считаю, что правильно. И у каждого своя какая-то совесть. Свои понятия вообще. Потому что совесть притуплена. Она завалена грузом грехов. И мы каждый руководствуемся в действительности своими понятиями, которые в уме, а из сердца исходит подтверждение из страстей. Вот вместо голоса совести уже давно подделка, а мы все еще считаем, что это совесть. И так вот, если при этом тем же самым чином отпевать такого усопшего, который хотя и крещен, но по вере вообще не жил, то и получится, что священник молится, просит, упокой его со святыми, Господи. Но это же абсолютно противоречит той реальной обстановке, которая есть. Правильно, Иоанн Кронштадтский говорил, что даже те, кто пытался держаться веры, но при этом за 3 недели до смерти не исповедовался и не причащался, не положено, говорит, отпевать. Вот даже как. А тут люди никогда вообще в храме не были. Или, может, раз-два в жизни заскочили свечку поставить. То есть вот такие наши понятия. Такие у нас и последствия будут в нашей духовной жизни, если мы так будем относиться к вере. Значит, там чем дело закончилось? Заявление такое поступило, претензию приняли, стали разбираться. А что ответить? Неудобно очень получилось. Ну и юрист, грамотный юрист, он написал отказ на претензию в комитет. И он изловчился очень, очень здорово вообще. Он говорит, претензия поступила не от заявителя обряда, а от его родственников. Видите? Ну да. То есть тот, кому предназначался обряд, он ничего не говорил, он не возражал. Возражали родственники. Ну то есть случай курьезный очень, он действительно так невольно вызывает смех, очень трудно его сдержать, но это страшная правда. Эти страшные факты, мы их какие-то знаем, какие-то видим, слышим, большую часть мы их просто не знаем. Они превращаются в какие-то курьезы. Но тем не менее, если вот так относиться, ну да, заклеймят нас обрядоверами. Если, например, крестить просто всех, кто только пришел и говорит, я хочу креститься, и сразу после этого крестить. Только после того, как спросить, ты веришь? Верю, говорит. А в кого верит? Как верит? Во что верит? Ничего не известно. А после крещения человек пойдет жить старой своей жизнью. Что сделали? Лакомый кусок для сатаны сделали. 100 миллионов так окрестили, а учить некому было и некогда. Где их теперь собрать, этих людей? И никто и не собирается их собирать. Поэтому вот таково состояние нашей земной церкви. И нам не надо думать, что это долго будет длиться еще. Не может такое долго длиться. Как и венчать всех подряд. На каком основании всех подряд надо венчать? Непонятно. Если люди не имеют веры, покаяния в них нет, и мы думаем, над ними совершится таинство, и мы думаем, что на этих людей сойдет благодать, а люди зачем идут венчаться? Известно? Ну, молодые люди зачем идут венчаться? Кому-то модно красиво, а вообще говорят, чтобы Господь связал, чтобы этот никуда от меня не делся. И жены молодые, они настаивают, нет, мы пойдем венчаться. Но я помню, много лет назад приезжал к нам в епархию один священник, который лекции читал на разные темы интересные. И вот ему задали вопрос, вот венчаться в любом случае надо или нет? То есть, ну, Это в любом случае благо будет, по-моему, так сформулирован был вопрос. В любом случае будет благо для этих людей, которые повенчаются. И он тогда уже много лет назад сказал, что это еще не факт, это еще не обязательно. Мы не должны относиться к таинству как к какому-то лекарству или к каким-то цепям, которыми нас Бог свяжет насильно. Свободу же человека Бог не нарушает. Он говорит, у меня в практике есть такие случаи, когда приходили со своими трагедиями молодые жены, после того, как они зарегистрировались и обвенчались, а потом приходили с горьким плачем, что муж все равно бросил, все равно ушел. То есть узы венчальные, они не являются цепями, не являются колючей проволокой, которая не пустит мужа убежать. Если жить неправильно, вести себя неправильно, если со своими страстями не бороться, то ничто не может связать. Свобода есть свобода. Свобода взята в плен страстями. Злой дух управляет через эти страсти нами. Как-то в народе говорят, слово за слово. Разбирались. И потом друг другу противны стали. Не нашлось умного человека, который бы объяснил все и примирил. А то еще и слушать никого не хотят. Отсюда все трагедии. А, ну то есть это брак заключить. Брак заключить, чтобы не блудить, да. Есть такая тенденция странная, да. Вот люди, даже христиане, которые считают себя христианами, молодые люди, которые даже ходят в храм, не зная страстей, не зная себя, начинают дружить, молодые люди. И от этой дружбы, казалось бы, ничего худого нет, и в храме даже, бывает, их благословят на это, впадают в блуд. По неопытности, по причине отсутствия должного контроля, должных советов, рекомендаций со стороны священника, как надо дружить. Если дружить и ходить обниматься и целоваться, ну, рано или поздно, не дождавшись свадьбы, и в постель залезут обязательно. Ну, есть же правила определенные, зачем друг друга искушать? Мы говорим в храме, не надо трогать друг друга, не трогайте друг друга. Ну, да, мы старые бабки, старые детки, мы дураки в этом плане. Но жизненный опыт в этом случае многих уже в возрасте людей, он и то это все подтверждает. Целомудрие, так называемое тактильное ощущение и прочее. Вот здесь, кстати, есть вопрос о том, почему у нас в дневнике кающегося не включен такой грех, как вот эти блудные осязания, вот эти тактильные ощущения запрещенные. Он там есть, этот момент, только немножко в другом виде изложен. Что нельзя до заключения брака задевать друг друга, обниматься, тем более целоваться. Ну, потому что страсть при этом распаляется, как похоть потом удержать. И вот когда случится трагедия, впадут в блуд, причем не признаются сразу, не признаются, поблудят какое-то время, а потом уже, когда зачатие случится от этих страстных соитий, трудно же удержать похоть, становится. И приходят, говорят, вот все. А хотя бы помнят, что нельзя убивать дитя. Вот блуд блудом, это не удержали в себе, не смогли, а все-таки убивать дитя боятся, об этом помнят. И приходят и докладывают. Вот беременная она. Вот что советуют в этом случае батюшки? Они говорят, регистрируются и немедленно венчаться. Смотрите, как логика срабатывает, удивительно. Люди впали в смертный грех. Смертный грех предполагает епитимию. Ну, по канонам церковным. Епитимия. Наказание, отлучение от причастия на определенное время. Вместо этого всего им говорят, давай мы так загладим грех. Ты женись на ней и немедленное венчание. Выходят две вещи несовместимые совершенно. Соединяются в одно. Смертный грех, который привел к зачатию ребенка и созданию теперь семьи, он венчается, дается ему божественное благословение на то, что они сделали. Все-таки здесь взгляд неправильный. Отношение к этому процессу все-таки неправильное. Ну, жениться им надо, да. Им надо регистрироваться идти. Им надо немедленно заключать официальный законный брак, потому что они реально живут уже как муж и жена. Если у них есть телесные отношения, общая постель, да еще и живут, бывают в одной квартире уже. Вообще, там ни родители, ни родственники, уже никто ничего сказать им не могут. По крайней мере, пускай регистрируются. Законно пускай объявляют всем, что они муж и жена. Но при этом они же должны пройти какое-то нравственное это обучение. Им же теперь кто-то должен объяснить, ну как надо жить, что они согрешили все-таки смертно. Регистрацией они загладили частично грех. Ну как таинство совершать после этого сразу и допускать до причастия же после этого сразу надо? Вот это остается удивлением. То есть вот здесь как бы внутреннее, духовное, какое-то новое понимание смысла таинства. Как будто бы таинство причастия и перед этим венчание, хоп, и загладит вообще грех. Ну нет, ну покаяние же заглаждает грех, так ведь церковь всегда учили. Вот это вот непонятно совершенно. Тем не менее, практика такая существует. Так, осталось совсем немного времени. Тут есть такой вообще, вот опять пачку отодвигаю, к сожалению. Вот такой вопрос на злобу дня. Чистые сердцем католики и прочие, ну имеется в виду, наверное, протестанты, спасутся, если они от всего сердца веруют в Иисуса Христа? Вопрос вообще глобальный. Глобальный вопрос. В последнее время такие существуют взгляды, такие внедряются понятия в церковь, что границы церкви расширяются. Вся церковь определяла мистические границы тела Христова. За этими пределами нет церкви. Вне церкви нет спасения. Сейчас реально вполне стали говорить о том, что католики, вот если мы будем читать труды святых отцов последних веков, мы там найдем, как они строго высказываются в отношении католиков, как они называют их еретиками, как они говорят, что они не спасутся. Ясные, точные выражения, высказывания. А сейчас вводится новое сознание, постепенно, понемножку вводится новое сознание, что как будто бы католики – это те же христиане. Это сестра нашей православной церкви, это другая сестра, но с которой получилось как-то недоумение. Какой-то раскол произошел, и уже мы не помним, на основании чего этот раскол произошел, что случилось вообще, что это они так разделились 1000 лет тому назад. Что-то произошло. А в основании лежит вот это глубокое и искреннее отношение к чистоте веры. Искажение догматов – это есть ересь. Если у католика случилась такая трагедия, и причем восточная часть церкви терпела их долго, терпела до тех пор, пока Папа Римский не послал своих легатов в Константинополь, и пока они во время службы, эти легаты, не вошли в церковь и на престол положили грамоту папскую, в которой написано, что если вы не будете в символе веры говорить вот эти слова, которые они приписали, к символу веры, который был утвержден и который нельзя было менять никак, ни добавлять, ни убавлять, ничего не приписывать, было нельзя. В решении собора это было написано. Нет, они дописали вот это свое филиокви. И при этом, поскольку восточная часть церкви не соглашалась с этой припиской, они приехали и папскую грамоту, раз на престол, все, всем вам анафема. За то, что вы не признаете вот эту прибавку филиокви. Ну, видимо, терпение уже кончилось у оставшихся христиан. Они собрали собор и предали анафеме и вот этих легатов папских, и вот эту их грамоту, вот с этим содержанием, в которой требование, чтобы филиокви все дополняли в символ веры вся восточная церковь, подчинившись папе. Произошло разделение уже, официальное разделение произошло. При этом нам сегодня говорят, анафему никто не объявлял. Ну, как будто бы не было никакой анафемы. Говорят, а где, а когда? И вот такое удивление складывается, что это, как будто бы вот 1000 лет это все знали. Христиане 1000 лет держали эту истину, что католики впали в ересь. А сейчас нам говорят, что нет, не было такого ничего. Но сами себя обличают. Потому что в 1965 году были сняты взаимные анафемы. Папа Римский снял анафему с Восточной Церкви, а лично патриарх Константинопольский, без всякого собора, снял анафему с католиков. Этот факт есть. 1965 год. Недавно, в 15 году, праздновали событие 50-летия отмены взаимных анафем. Это что означает? Значит, сегодня у нас нет никаких препятствий общаться с католиками. Анафемы же снял кто-то лично. В единственном лице, без собора. И говорят, а кто нам мешает вместе служить? Кто нам мешает причащаться у вас, а вам у нас? Уже вот так ставится вопрос. То есть нет никаких проблем. При этом в символ веры у них остается приписано, что Дух Святой исходит от Отца и от Сына. А в символе веры в Никео Цареградском написано, что Дух Святой исходит от Отца. Но нет такого, чтобы от Сына исходил тоже. И причем сказано четко, что никаких добавок, никаких приписок. Все. Его последний раз утвердили, поставили точку и написали. Кто чего добавит или убавит, все, анафема. И тем не менее католики это сделали. Их богословы долго рассуждали, думали, решали и приписали вот это все. И у них до сих пор эта приписка стоит в символе веры. И что мы теперь примем вот это вот все как истину? Собор, принятое соборно звучание, текст символа веры искажен у католиков. Дух Святой унижен. Потому что он теперь исходит не только от Отца, но и от Сына тоже. Унижен Святой Дух. Богословы восточные категорически препятствовали этому, категорически с этим не соглашались в те времена, и это вызвало разделение вот этого. Потому что эта дописка, это ересь.
Почему он унижен?
Ну, это все богословские вещи, но у нас об Отце, о Сыне, о Святом Духе только одно сказано, мы как различаем? Отец нерожденный, Сын рождается от Отца, Святой Дух исходит от Отца. Вот только по одной характеристике. А когда Святому Духу приписали, что Он исходит не только от Отца, но и от Сына тоже, вот это дополнение нам кажется ничтожным, нам вообще его умом никогда не понять. Но с точки зрения богословской, с точки зрения духовного, глубокого духовного рассуждения, здесь есть ущемление Святого Духа, что Он как бы ниже Сына, Он от Сына тоже исходит. Соприсутствует Сыну, вот это другое выражение, оно православное, а исходит неправославное. В результате, когда произошло это страшное трагическое разделение, католики еще внедрили еще три ереси, три догмата. Три догмата дополнили в сравнении с теми догматами, которые всегда существовали в Церкви Христовой. Еще три догмата дополнили. Но эти догматы, они такого содержания, что если мы здесь с прибавкой филиокви не очень разбираемся, то последующие три догмата, они вроде бы понятны. Например, догмат об индульгенциях. Что человек, который в жизни жил, как хотел, грешил, как хотел, а перед смертью может внести сумму денег на имя Папы Римского и этими деньгами покрыть свои грехи, выкупить. Индульгенция. Но это похоже на покаяние, которое нам проповедует Церковь Православная. Но где здесь покаяние? Это вот как раз оказание услуг, купля-продажа, так? Вот пример я привел такого оказания услуг. То есть вот такой догмат внедрен. Еще один догмат внедрен, что Папа Римский безгрешен. Выходит так, что он здесь наместник Христа на земле, грехов у него нет. А что значит грехов нет у человека? Значит, то, что он скажет, это будет непременная истина. Вот что это означает. Он ошибиться же не может. Безгрешен только Бог, Сын Божий, Господь Иисус Христос, так? Церковь православная учит. А здесь появился еще один безгрешный, наместник Христа на земле. И все, что скажет, истина, он же безгрешен. Но они так утверждают. Вот нам сейчас как православным, принять эти догматы, что ли? Согласиться с ними, сказать, что давай, какая разница. Ну так мы вот становимся такие индифферентные совершенно. Нам истина недорога. Нам безразлична благодать, которая только через истину дается для спасения. А если нет истины, нет благодати. При этом нам сегодня говорят, что у католиков есть частичная благодать. Новые учения проповедуются. Так церковь-то всегда по-другому учила, что там нет благодати. Они впали в ересь, а ересь – это хула на Святого Духа. Откуда там благодать возьмется? Говорят, их же всегда принимали в церковь из католицизма. Принимали без крещения. Их не крестили повторно. Писали они отречение от своей ереси, и их помазывали миром. Вот что делали. Зачем так делали? Экономия, оно называется в церкви. Экономия. То есть тех, кто сохранил преемственность от апостолов, они как раз сохранили эту преемственность, но из-за ереси лишились благодати. Таинства их не признаются, в них нет благодати. Но чтобы не ломать их на этом факте повторного крещения, потому что символ веры говорит «верую во едино крещение», то есть во единственное крещение. И из-за этого они не хотели переходить в православие. И поневоле пришли к такому, что из соображения экономии, то есть чтобы им более удобно было приходить к истине, их перестали перекрещивать. То есть крестить как положено. Их миром помазывали при условии отречения их от этой ереси, в которую они впали. Вот говорят, И это теперь переворачивается и говорят, что ага, видите, их же не перекрещивали. Значит, у них есть частичная благодать. Завтра нам скажут, что если вам негде причаститься, а рядом только католический храм, ну да, пойдите туда причаститесь. Ну вдруг, например, негде причаститься, а у вас при смерти состояние. Идите, говорят, туда, там можно тоже причаститься. Ну вот все, границы, видите, вот эти границы, они размываются. Мы выходим в новое какое-то понимание смысла церкви, смысла веры, когда догматы не стали главными. Догматы теперь не определяют границы церкви и чистоту веры. Сейчас вместо догматов, вместо догматического и нравственного предания церкви вводится новое всеобъемлющее понятие, которое перекрывает все. Знаете, как это называется? Любовь. Бог есть любовь, говорят, и только любовь. И поэтому Господь не будет смотреть вот на эти самые наши решения, тут всякие там догматы и все прочее. Бог есть любовь. И кого захочет, того спасет. Но тогда, если так рассуждать, ну тогда вообще, ну, чего нам в пределах церкви тогда здесь находиться? На кресте зачем распинаться? Зачем со страстями бороться? А еще вот эта теория апокатастасиса, опять со ссылкой на то, что Бог есть только любовь, Он обязательно спасет всех. После смерти, в аду, там, в момент второго пришествия Христова, вот там будет покаяние всех, спасение всех желающих. И только, говорят, тот, кто не захочет в рай, ну тот сам пойдет в ад. Ну, так только раз зависит от того, хочу и не хочу. Вот в нашей жизни сейчас, что зависит от того, если сказать, что я хочу спастись, но при этом я ничего не делаю. Я же лжец просто, обманщик, да? Перемен-то нет. Борьбы нет, креста нет, заповеди нет, страсти все те же самые. Как спастись? Хочу, говорю. Ну так вот мы и хотим, что родственники после нашей смерти, это наше «хочу» выражают в том, что заказать нам обряд отпевания. Вот. И выходит, что это нам открывает дорогу в рай. То есть вот так все каким-то образом на глазах у нас вот так вот меняется. Разве может такое долго продолжаться? Говорит о ересе, о апокатастасисе Алексей Ильич Осипов. Если я огорчил сейчас кого-то, ну кто-то не придет больше на лекции, ну, посожалею только, ну, куда деваться. Алексей Ильич Осипов в книге «Бог». Видели такую книгу? Алексей Ильич Осипов в своей книге «Бог», на которой стоит разрешение издательского совета Русской Православной Церкви, приводит 40 доказательств того, что апокатастасис будет. Что это учение церкви действительно, что после смерти еще будет возможность восстановления всех грешников при их добровольном желании. Вот так. Эти 40 доказательств, если их внимательно посмотреть, они все ложь. Как такое могло вообще случиться? Это потрясение вообще вызывает. В нашей современной земной церкви случилась эта трагедия. Ее никто не остановил, никто. Издательский совет дал добро на распространение этой ереси. Она распространяется уже много лет по всей Русской Православной Церкви. Она попадает, эта книга, к нам, мы ее читаем, мы с этим совсем соглашаемся, принимаем эту ересь. Эта ересь предана анафеме. Ну там в одном месте сжигали, их потом наказали за это. Говорят, запрещено сжигать. Вот. Говорят, что это же профессор, это же богослов, он имеет право. Говорит, ну как имеет право? Он имеет право проводить богословские исследования, и, ну, он же должен их делать с научной точки зрения, а не приводить эти доказательства так, как ему кажется. Они все ложные. При проверке, оказывается, ни одно из них не выдерживает проверки, ни одно это доказательство. И при этом это все распространяется. Так там так видео-то ладно, там сказал по пути ошибся, потом извинился. Книга, в которой 40 доказательств. Если хотите, вот я привез, страниц может быть 40 или 50, где рассматриваются все эти 40 его доказательств, и все они опровергаются. Эти все доказательства ставятся в контекст произведения святого отца, и там видно по смыслу, что это совершенно не то, это не соответствует. Или, например, приводится цитата из Священного Писания, и Алексей Ильич говорит, вот, в Писании же сказано, Бог будет всяческое во всем, но значит, что все спасутся. Или Бог спаситель всех человеков. Выдергивает эту цитату из Писания и говорит, так вот, апокатастасис. Ну, достаточно открыть толкование на эту цитату и обнаружить, что святые отцы толковали совершенно не так. Если хотите, возьмите по страничке. Она нигде еще не издавалась, не выходила. Все эти сведения размещены в интернете на азбуке веры, тема лекции и беседы профессора Осипова. Лекции и беседы профессора Осипова, азбука веры, и там вот эти все опровержения есть. Но на всякий случай мы их распечатали, привезли, по страничке достаточно взять. Потому что на страничке хотя бы одна, но попадет вот эта одна цитата с одним опровержением. Для интереса, если хотите, прочитайте, что я сейчас не наврал, ничего не придумал, а это действительно правда. Ну, это, так сказать, уже на прощание, если есть у вас такое желание. Вот я положу сюда, вот под... Ну, так их везде раздают, их даже продают. По одной страничке, если хотите, возьмите, чтобы всем можно было познакомиться. Вот что касается вот этих самых спасения католиков.